В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. Начинаем его со срочных и очень важных новостей. После тяжелейших боев российские войска взяли Камышеваху. Прямо сейчас поселок рядом с Северодонецком находится под полным контролем союзных сил. На кадрах колонна российской техники, танки, БТРы движутся за Камышеваху в сторону поселка Врубовка. Сейчас это самая горячая точка, за которой отчаянно цепляются украинские нацпаты, но под натиском наших войск ВСУ были вынуждены отступить сразу на 20 километров в тыл в район поселка Нагорное. На рубеже Северодонецк-Лисичанск продолжаются ожесточенные бои. Украинцы пытаются держать оборону в районе промзоны завода «Азот». Все пути отхода в Лисичанск отрезаны. Самая последняя артерия через один из поврежденных мостов. Тяжелая техника там проходит с большим трудом, но автомобильный транспорт пока все-таки проезжает. При этом сами же украинские источники признают, что никаких амбиций отбить Северодонецк у них нет. Немецкая газета Der Spiegel пишет, что Россия одержит победу на Донбассе в ближайшие недели. Это прямая цитата. По данным немецкой разведки, украинское сопротивление может быть сломлено в ближайшие 4-5 недель. В ряде секретных брифингов, по данным издания, есть информация о том, что российские военные могут взять весь Донбасс под свой контроль уже к августу. Немецкая разведка, мы, конечно, не верим, но, глядя на свежие кадры от Министерства обороны России, становится действительно очевидно, что под мощными ударами российских ВКС шансов выжить в степи у ВСУшников практически не остается. Экипажи Су-34 в ежедневном режиме уничтожают военные склады. Скопление живой силы, вооружение и техники ВСУ и оснащение самолетов позволяет наносить удары в любых абсолютно погодных условиях, не только днем, но и ночью. Смотрите.
Выбираем данную ракету, допустим, с этой стороны. Далее у нас идет изображение через голову ракеты, и оно выводится на экран самолета. На данном самолете комплекс в полной мере помогает обнаружить цели и днем, и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Выполняем противоракетные, противозенитные маневры с изменением скорости и высоты полета.
026, Нижеванна, 47. Текущий курс.
Текущий готов к работе.
Разрешил.
Огонь.
Целью являлось скопление вооружения техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием.
О ракетах, правда, не российских, американских ракетах. Сенсационно рассказал президент. По словам Путина, в вопросе с поставками реактивных систем залпового огня Украине из Вашингтона проблема заключается не в вере Зеленскому. ВСУ будут или не будут наносить удары по территории России. Тут важно совсем другое. Ракеты какого типа поставят Вашингтон Киеву? И если это будут ракеты тактические, баллистические, в любом случае нам придется отвечать. Американские установки М-270, которые американцы уже передали на Украину, могут запускать ракеты дальностью до 300 километров. Я напомню, и мы никогда об этом не забываем, до Белгорода от границы 30 километров, до Курска 150 километров, и с этим, конечно, никак невозможно мириться. Именно поэтому Путин и сказал, что если Соединенные Штаты или кто-то другой на Западе поставят Украине дальнобойные ракеты, придется поражать те цели, удар по которым российские войска до сих пор не наносили. То есть нанести превентивный удар. Запад же традиционно воспринял слова российского президента как угрозу. Смотрите.
Новая угроза от Владимира Путина. Российский лидер заявил, что если Запад продолжит давать Украине ракетные системы большой дальности, его страна ударит по целям, по которым до этого не наносила удары.
В телевизионном интервью российский лидер заявил, что целью поставки подобного оружия Западу продлить конфликт как можно дольше. На прошлой неделе США одобрили отправку на Украину ракет дальнего радиуса действия, которые, по заявлениям украинских чиновников, изменят правила игры в противодействии российскому наступлению. Но в своем последнем комментарии Путин настаивает, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя.
Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Ракеты, как раз которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было и с теми оградами, ураганами, смерчами. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. Исходим из того, что эта поставка со стороны Штатов, ну, некоторых других стран, связана с восполнением потерь вот этой боевой техники. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет, по сути.
Наша команда была на месте событий в Киеве после того, как российские ракеты нанесли удар по железнодорожному ремонтному заводу. На этих кадрах, опубликованных в соцсетях, по словам украинских чиновников, момент удара.
Мощные взрывы сотрясли Киев. Российский ракетный огонь разбил вдребезги 5 недель относительного спокойствия в столице. Россия утверждает, что она уничтожила танки. Растет страх, что этот удар по столице не последний. США намерены поставить Украине современные ракетные системы дальнего действия. Владимир Путин высказал зловещую угрозу. Он предупредил, что Россия нанесет удары по новым целям, если Запад поставит это вооружение.
Мэтью, каково было послание Путина для США?
Он предупредил о следующем. Он сказал, что поставки подобного оружия на Украину продлят войну. Он не сказал, что это представляет собой конкретную угрозу для России. Но он предупредил США и поддерживающий Украину Запад, что война продлится, покуда Украину продолжат вооружать.
Вашингтон-Пост сообщает, что Байден столкнулся с настоящей паникой среди лидеров Евросоюза из-за успехов России на востоке Украины. Журналисты издания отмечают, что прямо сейчас самая неотложная задача для американского президента — попытаться успокоить запаниковавших европейцев, которые заговорили о мире с Россией любой ценой, испугавшись, как они утверждают, экономических издержек. И того, что война будет долгой. В победу России уже поверили в Пентагоне. Бывший командующий Первой армии США генерал-лейтенант Твитти заявил, что война на Донбассе поворачивается в пользу россиян. И повернуть в другую сторону у США уже не получится. Примечательно, что шансов на победу Украины генерал Твитти не оставляет вовсе. Более того, экс-командующий Первой армии США прошелся, что называется, и по военным потерям Украины, отметив, что уровень профессионализма ВСУ падает. Натасканных на войну с Россией, обученных натовскими инструкторами солдат у ВСУ практически не осталось. Единственное, что ВСУ умеет по-прежнему хорошо делать, так это утюжить Донецк. По центру города украинские военные преступники снова били изо всех абсолютно стволов, под обстрел попали практически все районы города. За выходные в Донецке 5 погибших мирных жителей. Еще не менее 20 человек получили ранения. В результате обстрелов повреждены сразу 2 школы, крытый рынок в центре города. Возгорания возникли в жилых домах, автомобилях, куда попали снаряды. И все это абсолютно мирные объекты. Залп из реактивных систем залпового огня. Этим и объясняются взрывы поблизости. Можно было слышать, как эти снаряды взрываются один за другим. Вот остался кратер. Все машины были припаркованы перед зданием шахты. Здесь снаряд упал совсем рядом со зданием магазина. Все здание пострадало от взрыва.
Попадания, говорят, автомобили. Удары были нанесены по самому центру. Горят жилые дома. ситуация сложная, может в любой момент повториться удар.
Ребенок мой был напуган. У нас все вынесло. Мое мнение, это просто нацисты, это просто фашисты. Они ни при чем не останавливаются.
Пожар. Бежали, ложились, все летело, все горело. Вот просто, просто кошмар. Нам очень страшно, мы боимся. Помогите нам.
Мы побежали в ванну, и мы сидели, пока все не успокоится, и потом мы убирали осколки на балконе, а я сидела в ванне.
Оно как шарахнуло, выскочило, трусит меня. Сколько домов, вот так же отсюда и туда, все побито, напролом. Что тут бомбить надо было? Ну что тут можно было бомбить? Мирный поселок.
Подливать масло в огонь не перестает у Великобритании. Министр обороны Бен Уоллес сказал, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня М270, которые могут поражать цели на расстоянии до 70-80 километров по разным данным. То есть эти системы позволяют ВСУ бить или попытаться бить вглубь России. Также Великобритания заявила, что украинские войска будут обучены использованию новых пусковых установок в самой Великобритании. Ну а в Балтийском море начались крупномасштабные учения НАТО с участием Швеции и Финляндии. Проходят они, разумеется, под пристальным руководством США. Перед началом этих учений Швецию посетил 4-звездный генерал, начальник американского генерального штаба Марк Милле. На борту десантного корабля «Кирсарж», пришвартованного в центре Стокгольма, Милле рассказал, что для США и других членов НАТО важно продемонстрировать солидарность со Швецией и Финляндией перед так называемой российской угрозой, и предстоящее учение самый, что ни на есть, подходящий для этого случай. Милле открытым текстом сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО нужно Америке лишь с одной целью – отрезать Россию, сказал он прямым текстом, от Балтийского моря. В том смысле, что после расширения НАТО в этом регионе за Москвой официальной останется несколько коротких полос вокруг Калининграда, Балтийском море и Санкт-Петербурга. Все остальное будет оцеплено американцами. Как говорится, других оборонительных союзов у нас для вас нет. Расширение альянса Милле называет новой холодной войной, новым железным занавесом, который должен сохранить существующий вашингтонский, и он тоже этого, Милле в смысле, никак не скрывает, вашингтонский миропорядок.
Американские военные выражают поддержку Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в НАТО. Высокопоставленный американский генерал Марк Милле заявил, что важно, чтобы его страна и другие союзники по НАТО продемонстрировали солидарность с двумя скандинавскими странами. Он сделал это заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон. Заявление было сделано перед началом ежегодных морских учений в Балтийском море. Вашингтон направил в Швецию авианосец «Кирсарж». Самый большой военный корабль, который когда-либо останавливался в Стокгольме.
Это очень важно для США, что впервые американский корабль судна подобного размера прошел через Стокгольмский архипелаг и остановился в порту Стокгольма. Почему мы делаем это? Потому что проходят масштабные учения под названием «Балтопс». В них участвуют 7-8 тысяч войск, морпехи и матросы из 16 различных стран, 44 корабля и почти 100 различных воздушных судов. Конечно, в этом году эти учения несколько отличаются от предыдущих лет из-за контекста того, что произошло на Украине. Потому что Финляндия и Швеция недавно подали свои заявки на вступление в НАТО. Важно для нас, Соединенных Штатов, и важно для других стран НАТО продемонстрировать солидарность с Финляндией и Швецией. Это крупное учение по согласованности действий, но также они демонстрируют нашу приверженность целям в международном порядке, основанном на правилах, что мысль о том, что большие страны могут вторгаться в малые, не останется без ответа.
Вы можете называть это новой холодной войной или новым железным занавесом, но мы должны отдавать себе отчет о фактах, о том, что происходит вокруг нас. Из-за этого демократии в Европе должны быть едины. Это конфликт между авторитарными странами, как Россия и демократической Европой. Речь идет об уважении к системе безопасности Европы и праве самим суверенно принимать решения без какого-либо вмешательства со стороны России.
Но и немцы, которые тоже пообещали создать на Балтике самый мощный флот, прямо сейчас копят оружие. Немецкая пресса пишет, что Берлин не спешит в конечном итоге поставлять Зеленскому свои танки. Причина невероятная. В Германии, оказывается, боятся, что Зеленский может стать настолько самоуверенным, что бросит танки немецкие в бой прямо на территорию России, чего немцы не могут себе позволить, ввиду в том числе исторической памяти, а это, если вдруг Зеленский таким образом поведет себя, будет фактически означать объявление войны России со стороны Германии. Примечательно, что информация о том, что Зеленский не раз раздражал немецких политиков, подтверждает и другое немецкое издание Die Zeit. Газета пишет, что правительство Зеленского для них всегда было чем-то вроде банды панков. Мы их называем наркоманами, видите, а в Германии панки, которые нарушили дипломатический протокол. И прямо сейчас Зеленский может превратиться в диктатора, а может быть, он уже просто сошел с ума. Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у украинского президента. По словам Ласло Кевера, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский президент, по меньшей мере странно. Кевер заявил, что украинский лидер в своих обращениях выступает с позиции требований и угроз тем, от кого он ожидает поддержки и в целом от кого он зависит. По словам Кевера, президенту стоит сменить свою риторику, чтобы не лишиться любой помощи союзников. Послушайте.
Я не помню, чтобы глава государства, просящий о помощи, когда-либо и в отношении кого-либо брал такой тон, какой позволяет господин Зеленский, не только в отношении Венгрии, но и в отношении, например, канцлера Германии. И в частной жизни, и в повседневной жизни, и в политике тот, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просит. Даже упорно настаивая, все равно всегда только просит. Никогда не требует и тем более не угрожает. Угрожают обычно врагам. Тем, чью дружбу хотят завоевать, угрожают редко. Так что здесь есть некая личная психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать.
Давайте прямо сейчас перенесемся на фронт, на Донбасс, Донецк. На связи Александр Ходаковский, основатель и руководитель бригады «Восток». Александр Сергеевич, непростые выходные на Донбассе, массированные обстрелы. Что прямо сейчас происходит на линии фронта? Где мы фиксируем продвижение? Каких результатов добились?
Ну, динамики, добрый день, для начала. Динамики особой сейчас пока мы не наблюдаем, такой прорывной, но в то же время мы везде контролируем, точнее, инициативу оставляем за собой, везде контролируем ситуацию, навязываем противнику свою тактику действий. Сейчас у нас продолжается, скажем так, борьба за формирование котла вокруг Северодонецка и Лисичанска. Мы понимаем, что противник бросает в ход все имеющиеся резервы, ресурсы, в том числе там, подразделения специального назначения. Они постоянно докладывают о том, что они отбили у нас половину Северодонецка, потом вынужден признавать, что ведут бои только в промзоне, и хваленый спецназ как бы не выдерживает натиска нашей пехоты. Да? То есть мы пока имеем там ситуацию достаточно статичную. Но, тем не менее, она находится в развитии, и я думаю, что в конце концов мы добьемся поставленной задачи. Это замкнем кольцо, там, минимум 5-тысячную группировку противника, и создадим ей такие невыносимые условия. Что касается здесь нашего Донецкого направления западного, то здесь у нас есть некоторые такие локальные успехи. Мы продвигаемся в направлении Авдеевки. И некоторые позиции, которые важны для противника, находящегося в обороне, нам все-таки удалось, так сказать, взять и обеспечить преимущество некоторых для нас. Но все-таки надо учитывать, что Авдеевка готовилась к нашим действиям несколько лет, и оборона в некоторых местах там представляет из себя порядка 4 эшелонов. Это мало того, что глубоко эшелонированная оборона, это еще и забетонированная оборона. Пока они находятся вот в таком положении, пока мы их не выбили из этого укрепрайона. Нам сложно работать с городом, и мы вынуждены, так сказать, бороться на подступах. Ну и бороться, естественно, с хорошо укрепленным, как я уже сказал, противником. Результатом того, что мы не можем сейчас отбросить по этим причинам противника на максимальную дальность от Донецка, конечно, являются и те обстрелы, которые противник позволяет, которые за последние только два дня унесли порядка 6 жизней и привели к тому, что 22 человека ранены. А в целом, по нашим данным, за 100 дней у нас порядка 146 погибших, из них 7 детей. То есть это все, конечно, ставит перед нами задачу максимально ускориться в вопросе отодвигания противника от Донецко-Макеевской агломерации, от Горловской агломерации, чтобы обезопасить гражданское население. Вот примерно сейчас такая картина.
Как по-вашему, новое оружие, которое прямо сейчас поставляет Запад официальному Киеву, не нивелирует ли всех ваших достижений на фронте, в том смысле, что мы их отодвигаем, а оружие поступает все более дальнобойное?
Ну, мы уже обращаемся к этой теме не первый день, когда с момента, как только получили информацию о готовности, так сказать, американцев поставлять дальнобойное оружие, ну, не только американцев, мы видим, что и Греция там активизируется, и некоторые страны Европы активизируются, любезно предоставляя Украине свои возможности. Я скажу так, что это, конечно, будет дополнительной нагрузкой для нас, но в целом это не отразится как-то кардинально на нашей стратегии. В любом случае у нас есть резервы, в любом случае у нас есть ресурс дополнительный. У нас люди не находятся безвылазно на передовой, несмотря на то, что все-таки, конечно, любая война, она приводит и к потерям, и к морально-психологической, и физической усталости. Тем не менее, у нас есть возможность даже ротировать личный состав. То есть получается, что не все ресурсы, которые вовлечены в ход операции, одномоментно задействуются на линии боевого соприкосновения. То есть у нас, мы периодически выводим части, мы периодически меняем их на более свежие, даем возможность отдыхать. То есть это говорит о том, что у нас есть как минимум еще 40-60% ресурсов дополнительного. Если, конечно, ситуация того будет требовать, то все ресурсы будут одномоментно вовлечены под проведение операции. Но пока сейчас остается возможность, как бы, давать людям отдохнуть для того, чтобы мы могли, так сказать, не снижать свой наступательный эффект. Пусть он и достаточно локальный, но тем не менее навязываем инициативу мы. Еще раз, если возвращаясь к тому, повлияет или не повлияет, ну, я скажу так, что то, что было у Украины, то, чем она была накачана до момента начала операции, хоть и создала нам дополнительные проблемы, но кардинально не повлияло на ход операции. Все равно мы находимся сейчас на территории Украины, расширяем свои пределы, подконтрольные нам. Ну, я думаю, что мы впредь это и будем делать, потому что нельзя недооценивать те типы вооружения, которые поставляются в Украине. Но надо исходить из того, что все-таки это не радикальное средство, и одномоментно с появлением новых систем РСЗО, например, на Украине, характер боевых действий не поменяется. Во-первых, ими действительно нужно уметь пользоваться. Ну, а во-вторых, ну, собственно говоря, как правильно сказал президент России, у них уже было в достаточном количестве таких систем, разнокалиберных, собственно говоря. И если там на какое-то 2-3% их количество увеличится, то, наверное, радикально эта ситуация не поменяет.
В каком состоянии находится украинская армия, по вашей информации? Проводит ли там Зеленский ротацию? Удается ли ему это делать? Объясню, почему задаю этот вопрос. Одномоментно вышло сразу несколько западных изданий со своими предсказаниями того, как будут развиваться события. Ну, предсказаниями я в данном случае называю данные разведки, в том числе немецкой. И вот украинцам, дескать, отводят от 4 до 5 недель, а потом все иссякнут их силы, в первую очередь личный состав.
Я бы не стал так оптимистично смотреть. У Украины есть мобилизационный ресурс, она его задействует, естественно, но это мобилизационный ресурс третьей категории. Это те люди, которые не мотивированы воевать, и не имеют достаточно опыта, не имеют навыков соответствующих, ну и экипирование и вооружение их оставляет желать лучшего. И это очень хорошо видно по тому флешмобу, который они периодически запускают в сети, когда мы видим, что на передний край бросаются подразделения, абсолютно не готовые к войне. Спецназ – это, ну скажем так, это штучный продукт, и его в бой вот так просто не бросают. Исключение составляют только такие случаи, как вот сейчас, например, под Северодонецком, когда для того, чтобы остановить наше продвижение, они вынуждены были задействовать свой спецназ, что, в принципе, это не сильно ему помогло. Мало того, там, по нашей информации, задействуются и наемники иностранные. Ну, нужно было, скажем так, создать политический эффект от этой истории, от всей. Но я скажу, что ресурсов у них достаточно протянуть и дольше. Но вопрос в том, что победы подряд, а постоянная системная война без побед, она очень сильно утомляет. И очевиден износ украинской армии, прежде всего с точки зрения боевого духа, и, ну, даже не только боевого духа, но и технический износ. Если бы они могли, например, обеспечить и оснастить, несмотря на все там закупки там, всевозможных средств защиты украинскими олигархами или на поставки Европой и Америкой каких-то натовских типов вооружений, если бы они могли поголовно обеспечить этим армию, ну, мы бы результаты очень быстро увидели. Я согласен с той точки зрения, что украинская армия истощается сейчас, и несмотря на то, что мы действуем, ну, практически не увеличивая наш состав, вот, введя в действие то количество вооруженных сил Российской Федерации, не только вооруженных сил, но и подразделений специального назначения, вот мы этим примерно составом, поддерживая его боеспособность, мы сейчас в отношении, ну, в некоторых моментах даже превосходящей украинской армии и работаем. Но превосходящей с той точки зрения, что, опять же, возвращаясь к вопросу о мобилизационном ресурсе, об нагнанных и собранных в кучу этих всех батальонах теробороны, но мы не высоко оцениваем их боевой потенциал, всех этих масс. А тех частей, которые действительно способны и активно действовать в обороне, и даже способны на какие-то штурмовые действия, но их становится, ну, не то, что их меньше, по чистому составу их количество сохраняется такое же. Никто еще свое знамя там у них, собственно говоря, не опустил. Но сама численность и состояние этих частей меняется. Мы все-таки достаточно активно работаем, и я думаю, что 30% уже тех частей кадровых украинских, которые начинали, собственно, с нами воевать, уже на сегодняшний день не боеспособны, и тенденция негативная для них продолжается. Я думаю, что через какое-то время там действительно большинство подавляющее будет тех, кто вот набран из городов и весь и едва умеет держать автомат в руках.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Александр Сергеевич, Александр Ходаковский, руководитель и основатель бригады «Восток» на прямой связи из Донецка. Мы ровно через минуту вернемся. Итак, российские ВКС в высокоточными ракетами уничтожили корпуса кузнечно-механистического завода в Харьковской области, где украинские военные ремонтировали поврежденную бронетехнику. На временно оккупированной территории ДНР в районе Северска ликвидирована американская радиолокационная станция, подбита целая батарея полевой артиллерии, а также 3 склада вооружений. С лица земли стерты почти 200 радикалов. Внимание на экран. В нашем распоряжении уникальные совершенно кадры ночного боя. Они сняты в конце апреля на Изюмском направлении. Российские десантники в связке с оператором беспилотника денацифицируют в лесу украинских боевиков, а это уже свежее видео работы бойцов ВДВ. Российские десантники штурмуют опорный пункт ВСУ на Бахмутском направлении. Смотрите на эти кадры. Российские бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха, сообщил глава Чечни. Кроме этого, Кадыров вновь обратился к украинскому президенту Зеленскому и, пожалуй, последний раз предложил: «Подними руки, выходи на площадь со словами «Не стреляйте, родные, сдаюсь». В противном случае Зеленскому стата хана». В общем, ждем, надеемся, верим. Зеленский, конечно, просто так не сдастся, когда за его спиной Вашингтон. Поэтому здесь нужна безоговорочная капитуляция. Послушайте.
Наши дроны сегодня зашли в промзону, пробили первый дрон, их оборону рядом село. Поселок, больничный городок называется, по-моему. Это село забрали. И остальное тоже на днях, да, полностью заберем. Вчера приехали на хаммерах, да, легионовцы, да, такие крутые, да, как они, да, вышли из машины, сразу четырех завалили, да, а остальные, да, сбежали, на русском они кричали «мама», да. Такая тоже, да, приятная новость. Еще, да, новость, но американские пушки, по-моему, называются «Три семерки», да, пять пушек на Лисичанский, да, сегодня полностью уничтожены, да. Они стреляли из пушек, потом их заводили помещение, да. Мы узнали, где они их спрятали, и с точечным ударом уничтожили. Мы еще, вот сегодня уничтожен 30 бандеровцев. В каждом секторе, да, есть, да, хороший результат. На днях вы увидите настоящую, да, спецоперацию, которая, да, видно будет, как эти шайтаны бегут из, не только, да, с этих городов, но и из Украины. Да. Так что мы готовимся, и мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут, да.
Будем надеяться, осталось дождаться. Ну а прямо сейчас дела в ВСУ украинских нацистов действительно плохи. Признать это вынуждены даже западные кураторы Зеленского. Британская разведка в очередной сводке отмечает, что российские войска продолжают продвижение к Славянску, где они пытаются взять в котел крупную группировку ВСУ. Британский генерал Бернс на страницах Sunday Times признает, что украинские военные несут тяжелые потери, и из-за этого ВСУ резко падение боевого духа. Замминистра обороны Украины Маляр в этой связи пожаловалась CNN, что оружие ВСУ дают недостаточно, и его не хватает для противостояния России, так что Запад должен срочно дать Украине систему ПВО и тяжелое оружие и не разово поставить, уточняет Ганна Маляр, а поставлять до победы Киева. О том, куда попадает все это оружие, задумались неожиданно канадские журналисты из газеты «Торонто Старс». Они удивились, что, несмотря на постоянные бесконечные поставки Запада, у ВСУшников на передовой не хватает ни патронов, ни формы, ни обезболивающих препаратов, вообще ничего. Канадцы пришли к неожиданному выводу, что западным оружием вовсю приторговывают украинские чиновники. В прошлом году глобальный индекс организованной преступности назвал Украину одним из крупнейших рынков торговли оружием в Европе. После демилитаризации, денацификации Украины ситуация должна измениться. Посмотрите.
И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.
Ведь потенциально те самые ракетные системы, они могут и дальнобойные
ракеты. Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут, то они будут поставляться. Из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
Слова Путина о новых потенциальных целях из-за баллистических и тактических ракет, которые Вашингтон может передать Киеву для системы РСЗО, на Западе понимают правильно. Под ударом окажутся не только центры принятия оружия, но и центры принятия решений. Сразу после публикации фрагмента интервью военные объекты впервые за последние 5 недель были демилитаризованы в Киеве.
Наша команда была на месте событий в Киеве после того, как российские ракеты нанесли удар по железнодорожному ремонтному заводу. На этих кадрах, опубликованных в соцсетях, по словам украинских чиновников, момент удара.
Мощные взрывы сотрясли Киев. Российский ракетный огонь разбил вдребезги 5 недель относительного спокойствия в столице. Россия утверждает, что она уничтожила танки. Растет страх, что этот удар по столице не последний. США намерены поставить Украине современные ракетные системы дальнего действия. Владимир Путин высказал зловещую угрозу. Он предупредил, что Россия нанесет удары по новым целям, если Запад поставит это вооружение.
Высокоточным оружием российские военные уничтожили Дарницкий вагоноремонтный завод на востоке Киева. Именно здесь хранили и ремонтировали танки, переданные Украине из Европы. 232 советских Т-72 украинским военным отправила Польша. До передовой танки так и не добрались.
Прилет по Деверзе.
Воздушно-космическими силами России, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия.
Зеленский, видимо, чтобы не попасть под удар в Киеве, отправился в Запорожье. Область на 60% контролируют российские войска. Рубль, как сообщают в администрации, уже почти вытеснил гривну. Президент Украины встретился с местными жителями, вручил детям планшеты и сделал фото.
Тихо, не матерись.
В Северодаре это в ДНР и Лисичанске в ЛНР Зеленский наградил солдат ВСУ. После, чтобы наверняка поднять дух украинцев, обратился к тяжелой артиллерии. У американских градоначальников потребовал разорвать связи с российскими городами.
Десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с российскими городами.
Чикаго
и Москва. Джексонвиль и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток,
Олбани
и Тула.
Что
дают вам эти связи? Наверное, ничего. А вот России они дают возможность говорить, что она даже после начала такой войны не изолирована.
Зеленский даже обратился к директору швейцарской продуктовой компании и лично попросил оставить Россию без шоколада.
Президенту Украины Зеленскому пришлось обратиться лично к вам, чтобы уменьшить вашу вовлеченность в российский бизнес. Почему вы колебались?
Разногласия касаются наших основных продуктов, но мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население нужно продолжать кормить. Войны не должны вестись за счет самых слабых слоев населения.
Тем не менее, именно за счет слабых Зеленский и предпочитает вести войну. В результате обстрелов Донецка градами и ураганами погибли 5 мирных жителей. Больше 20 получили ранения.
За убитых детей Донецка, Макеевки, то, что вы наделали на днях, вас даже противником не назовешь. Ну. Так что, ребята... Это вам презент от меня. Ловим. Расход 5, огонь!
Объединенная республиканская армия уничтожила 6 мест скопления техники ВСУ в Лисичанске. Из этих точек боевики обстреливали мирные кварталы освобожденного Северодонецка. Бои идут уже на окраинах Лисичанска, последнего оплота неонацистов в ЛНР. Чеченский спецназ активно зачищает местность.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Хохол, давай сдавайся! Мы тебе шанс дам!
А я прям нервую, вот она американская.
Оружием Запад продолжает заваливать Киев. На днях целый список того, что передано и планируют передать, опубликовала Греция. 122 боевых машины пехоты, 50 ПЗРК, больше 1000 гранатометов, 20 тысяч автоматов Калашникова, 21 транспортный самолет. И это при том, что власти страны неоднократно обещали не поставлять на Украину оружие.
В рядах членов Альянса НАТО сталкивается с противниками поставок оружия на Украину. Согласно опросам греков, большинство людей против снабжения Киева оружием.
В общественном мнении увеличивается число не поддерживающих отправку оружия на Украину, и оно сильно отличается от других европейских стран. Согласно свежим опросам, только 22% готовы нести экономические потери из-за российско-украинского военного конфликта. Только 39% доверяют властям и Европейскому Союзу как источникам информации о конфликте. Некоторые политики открыто выступают против поставок оружия.
Тяжелое вооружение внезапно согласилась предоставить Испания. В 1995 году Мадрид купил 40 танков «Леопард» у Германии. С тех пор их не использовали. И вот решили расконсервировать и передать Украине. Управлению танками испанцы готовы обучать ВСУ в Латвии.
Если до сих пор Испания доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, гранатометы С-90 или пулеметы, то теперь готовят поставку тяжелого вооружения, зенитно-ракетных комплексов и боевых танков «Леопард», а также готова провести необходимое обучение украинским военным, чтобы они могли взять на себя их управление. По оценкам источников в обороне, около 40 машин могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но предупреждают, что для этого потребуется их отремонтировать, и вряд ли получится провести эти работы, когда идет дождь.
Германия по-прежнему делает все, чтобы не поставлять в Украине тяжелую технику. Немецкая «Шпигель» пишет, что «Бундесвер» откладывает передачу танков на этот раз, потому что боится, что военная техника может оказаться на территории России, то есть стать трофейной. А война на Донбассе, по версии издания, может завершиться в ближайшее время.
Немецкая служба внешней разведки опасается, что украинское сопротивление может быть сломлено даже в ближайшие 4-5 недель. В ходе ряда секретных брифингов, проведенных в последние дни, аналитики отметили, что хотя русские продвигаются гораздо медленнее, чем в начале войны, они способны каждый день завоевывать небольшие территории. Служба считает возможным, что к августу войска Путина смогут взять под свой контроль весь Донбасс. Это означает, что имеет огромное значение, доставят ли немецкое оружие на следующей неделе или в какой-то момент в августе.
Согласно американскому CNN, в победу Зеленского не верит уже даже Байден. Американцы несколько раз встречались со своими европейскими коллегами, чтобы найти дипломатическое решение конфликта. То есть обсуждали Украину без Украины.
Западные союзники регулярно встречаются, чтобы выработать возможные рамки прекращения огня на Украине. Телеканал CNN узнал, что официальные лица США в последние недели регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки прекращения войны путем переговоров. При этом Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обещания США ничего не говорить об Украине без Украины. Официальные лица США сообщают CNN, что растет беспокойство, что если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров и не заключат сделку, война может затянуться на годы.
На самом деле надо зафиксировать, что пошло довольно кучно. Сразу три газеты, две немецкие, одна американская, рассуждают на тему того, что победа Украины в сложившейся ситуации невозможна и невозможна в принципе. Два генерала, пусть и отставных, американских, говорят о том же самом. При этом мы имеем дело не с какими-то фриками, а с людьми довольно уважаемыми в Соединенных Штатах Америки. Плюс сам американский президент Байден буквально два дня назад сказал, отвечая на вопрос, разрешите ли вы Зеленскому пойти на территориальные уступки, сказал, что Зеленский должен принимать это решение самостоятельно. Есть ощущение, что у них наступает усталость, и нам, конечно, надо здесь дожимать. Пожалуйста.
Нужно понимать, что потери украинские, это уже было озвучено тоже из их, скажем так, из европейских источников, не из украинских, конечно, это им запрещено говорить, но составляют порядка 50 тысяч человек. Это для страны уже огромное количество гробов. Об этом говорят на рынках, говорят, естественно, в интернете, на кухнях и так далее. То есть сама Украина очень сильно демобилизуется. То, что касается Европы, а это тоже очень главный, ну, так сказать, вообще театр действий, нужно напомнить, что в данном случае идет речь не только о спецоперации на Украине, но и вообще о конфликтах со всем НАТО, действительно тоже наступает усталость. И от экономических проблем, и от беженцев, которые все продолжают идти большим потоком и продолжают вести себя самым, что ни на есть, хамским образом. Точно так же, как ведет себя Мельник, украинский посол в Германии, который продолжает упорно оскорблять немецкие власти, причем, ну, совершенно верно, так сказать, мы уже тогда задавали вопросы, почему его не выкинут в 24 часа с территории Германии, не объявят персоной нон-грата. Теперь эти вопросы задают уже венгры, и вообще, говоря, это скандал для дипломатического сообщества. Я вообще не помню в истории ни одного случая, чтобы посол в другом государстве вел себя подобным образом. То есть эта ситуация просто нетерпимая. То есть Германия — это страна, об которую, с одной стороны, все вытирают ноги, вот, уже это, ну, так сказать, побежденная когда-то держава, и теперь ее статус просто показывается. Даже Украина может, оказывается, об нее ноги вытирать. А с другой стороны, Германия, наверное, единственная страна Евросоюза, которая сохраняет вменяемость определенную. То есть они видят простую вещь, что поставки вооружений, которые они осуществляют, евросоюзовские и так далее, они истощают натовские силы, прежде всего. Потому что, еще раз повторю, у нас идет конфликт и война идет с НАТО, а не с Украиной. И то, что мы на территории НАТО не могли бы уничтожить их вооружение, когда их привозят на Украину для нашей утилизации, ну, так сказать, они это видят. Даже картинки появились в немецких СМИ, сатирические, да, когда написано «экспорт и импорт». Мы экспортируем вооружение, а обратно нам идут беженцы. И немец, когда на это смотрит, он что должен сделать? Он видит, что это читает народ и задает вопросы немецкому правительству. А мы тем, вообще говоря, занимаемся. Мы отдаем туда оружие, толку никакого нет, бегут беженцы, которые нам здесь уже, это самое, ну, поперек горла стоят.
Гадят в прямом смысле.
Гадят в прямом смысле.
Когда я говорю гадят, я имею в виду сразу несколько случаев в Болгарии и Германии, когда народ с помощью экскрементов писал на стенах «Слава Украине», выражая негодование по поводу того, что надо покинуть гостиницу.
Ну, сейчас в эти выходные прошел ролик по всей сети, как женщина русскоязычная предоставила украинцам свою квартиру, и как они...
А украинцы, вежливо выражаясь, не смогли
ее
оценить. Давайте посмотрим.
Это просто ужас. Да, причем они там уничтожили...
Видео, где уродливые твари, нелюди, беженцы украинские, засрали весь дом. Что здесь творится? Это ничего, сейчас будет самый кошмар. За весь ущерб они будут платить. И я не буду, не я, если я их, сука, или в тюрьму не посажу, либо не вышвырну в их блядскую Украину. Твари, что наделали? С телевизором разбили баян, разбили ноутбук. Вот что, размазали по телевизору. Вот что здесь творится, а? Разбили фотографии детей. Причем здесь дети, а? Разбили шкаф. И за все это ваши украинские беженцы будут платить, либо, сука, в тюрьме сидеть, твари, а? Не люди помогают им, сука, их, сука, гнать. Не у немцев живут, и немцев, сука, за их счет жрут и срут, а им только денег подавай. Все обосрано, сука, ебаные украинцы, сука. Ух, как я ненавижу этих пи***сов, а.
Вот это типичная Украина. Это не какой-то исключительный случай. Вот что такое, вообще говоря, современное государство Украины? Это, грубо говоря, проститутка, которая заразилась СПИДом и хочет побольше заразить СПИДом всех остальных. Распространять вот заразу, чтобы побольше умерло. Чтобы не только я умерла, а еще побольше всех остальных умерло. Вот что такое. Вот что такое современное это государство. От них вот ничего, кроме этого, другого ждать не приходится. Это психология. Да, есть такие люди с такой измененной психикой. Вот она как раз здесь и продемонстрирована. И это как раз то, что сейчас немцы начинают понимать, европейцы начинают понимать. И эти беженцы, это, между прочим, такое же наше оружие, как и там, танки, самолеты и все остальное. Потому что с помощью него можно заставить и принудить их, вообще говоря, к какому-то диалогу.
Но взрастили паразита, называя вещи своими именами, и паразит искренне не понимает, по какой причине ему не отдали еще все, что есть. Примерно такова же природа поведения господина Мельника, который сегодня утром опубликовал очередной пост антинемецкий в своих социальных сетях, заявив, что то, как себя ведет официальный Берлин, это настоящее позорище для всего цивилизованного сообщества. Нужны танки как можно скорее. Как вам не стыдно? Вы нам должны. говорит этот человек, который в целом, еще раз,
отличается вот от этих беженцев, которые сейчас разгромили квартиру.
Целиком абсолютно и полностью ничего. Зависит от немецкого, в частности, правительства, но выставляет такого рода требования, как если бы ему кто-то задолжал ровно так же, как и беженца. Их пустили, бесплатно накормили, выдали пособие, надо понимать, что всем выдают пособие, но они нагадили в прямом смысле этого слова. И страшно им не понравилось, что в Болгарии им тоже приходится жить в совсем небольших металлических домиках. Они рассчитывали на гостиницы, прожив в гостинице 3 месяца, их попросили устроиться на работу, но вот они хотели бы как-то иначе устроиться в Евросоюзе. Пожалуйста, Родион Валерьевич.
В частности, заявление Мельника, оно демонстрирует именно чрезвычайные возможности Соединенных Штатов и Британии, которые фантастическим образом контролируют и Германию, и Испанию, и целый ряд других европейских государств, которые...
Обычная практика последние 20 лет.
К сожалению, это не обычная практика.
Абсолютно обычная.
Практика сейчас – это маркеры, которые показывают субъектность европейских государств, которые так сильно способны принимать собственные решения, так независимы и так интересуются национальными своими собственными интересами.
Правильно.
Да, я думаю, что очень сильно интересует испанцев вот это наличие 30 там, или 40 бронемашин, которые у них стоят на складе, что они должны обязательно их достать оттуда и поставить на территорию Украины. То есть Испания – это просто жизненно необходимо получается, да? То есть, а это не попытка, не выкручивание американцами рук тем же испанцам, немцам и всем прочим. Поэтому спасибо большое, что мы сходимся с вами во мнении.
А мы удивляемся.
Мы не удивляемся, мы констатируем. Мы говорим о том, что действительно сейчас Европа имеет, скажем так, в лучшем случае совещательный голос. А реальное управление происходит через американцев и британцев, которые сейчас тоже задаются вопросом, а какая судьба будет у Украины? То есть судьбу Европы они уже, считай, решили, они определили их, они их поставили в строй, мобилизовали. Они им сказали, что им нужно делать. Всем странам Европы заявили, вы должны собрать все советское вооружение с периода Варшавского договора и отправить на Украину. Мы вам препоставим свое, вместо этого, может быть, за много денег, под наши кредиты, под другие условия. То есть американцы их уже туда построили. То есть это сейчас происходит вот в реальности. На этом фоне позиция Украины или действия Украины, она тоже не должна вызывать вопросов. Потому что Украина в данном случае это реально баллонка американцев и британцев. То есть они позволяют, баллонки можно делать все, что угодно. Баллонки можно написать на, не знаю, на ботфорты итальянского кардинала. Да, то есть можно это все сделать, это все американцы им разрешили, все остальные утерлись. Шольц утерся, испанцы утерлись, они все утерлись и сказали, ладно, ладно, пускай шалит. И поэтому Мельник, пускай шалит. Ни одному другому послу, ни одному ненормальном государстве не позволено себе так вести. То есть, но Мельнику так позволено. И британцы, и американцы, немцы ничего не могут в этом смысле сделать.
При этом важный нюанс. Накануне лучшие украинские друзья, я имею в виду польское правительство, объявили о прекращение финансирования программы поддержки беженцев, потому что, ну, конечно, осочертили они уже даже им. И это имея в виду, что давеча с 1 числа, с 1 июня, сегодня у нас какое, 6, отменили бесплатный проезд во всем общественном транспорте. Ранее он тоже предоставлялся для любого украинского беженца бесплатно. Давайте прочтем, вы потом продолжите.
Деньги правительства на жилье для украинских беженцев закончатся через месяц. Чиновники хотят, чтобы они стали независимыми. С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца, его питание и проживание, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации и представитель правительства по делам беженцев Павел Бастернакер. «Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — сказал он. Правительство в специальном акте о помощи украинским беженцам изначально гарантировало льготы на первые 60 дней. В прошлом месяце срок был продлен еще на 60 дней. Теперь все кончено.
Какая была любовь?
Прекрасные поляки, они обычны в своем такого рода действиях. Это сигнал не то, что мы не подчиняемся американцам. Дайте еще нам денег. Вы нам отвалили 36 миллиардов. Почему? То есть дайте нам денег еще. То есть хватит, мы вот вам даем до 1 июля, дабы не разразился скандал, вам надо отсчитывать. То есть Польша получает денег реально на порядок больше, чем Украина. То есть, являясь адвокатом Украины, она стоит гораздо дороже, чем содержание Украины и украинской элитки. На этом фоне вот фантастически выглядит заявление Зеленского, а давайте швейцарцы не будут русским поставлять шоколад. На фоне американцев, которые говорят, а Украина должна поставить зерно, потому что в Африке голодают. Да? То есть шоколад нельзя, а зерно нужно. Да, и поэтому давайте сопоставлять, говорит, это другое, это разные совершенно подходы. О чем говорит сейчас нынешняя ситуация, которая есть в, по крайней мере, в нашем треугольнике, это Северодонецк, Лисичанск, Рубежная? Она, важно понимать, один главный фактор. Эта территория вся простреливается буквально с Привольнянского плацдарма. То есть есть доминирующая высота в районе Лисичанска, где еще во Второй мировой войне, во время Великой Отечественной, там находились немецкие батареи, которые молотили по тем же территориям, по которым сейчас молотит Украина. То есть именно на тех же позициях находятся позиции Украины. И до тех пор, пока они не будут разобраны, и Северодонецк, и Рубежная освобожденная, и Кременная, они будут находиться под обстрелами. Поэтому сейчас идет планомерная, безостановочная работа по перемалыванию и постепенно подходят к вот этим позициям. Как только позиции закроются, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, наш треугольник можно будет считать освобожденным. Поэтому сейчас идет война именно за эту точку. Есть существенные успехи даже за последние сутки. Вот, там работают союзные войска, там работают чеченский спецназ, там работает народная милиция ЛНР, там работают российские вооруженные силы. И буквально за последние сутки по Лисичанску 6 ударов по крупным скоплениям техники. На Приволье шахта Привольнянская, значит, были переоборудованы под мастерские и под бункеры. То есть это тоже все сегодня уничтожено буквально за последнюю ночь. То есть сейчас постепенно, шаг за шагом, наши войска приближаются к Привольнянскому плацдарму и к Лисичанску. Как только с ним закроют, Северодонецк может быть спокоен. Там можно будет начать восстанавливать нормальную мирную жизнь. Потому что сейчас можно о Северодонецке рассказывать все, что угодно. То есть да, мы его контролируем, но он постоянно обстреливается. Он постоянно обстреливается из Лисичанска. Поэтому как только закроем Лисичанск, решится проблема всех трех городов вот этого нашего треугольника.
Пожалуйста, за последние сутки со стороны Украины было сразу несколько вбросов на тему того, что Северодонецк отбит наполовину, взята городская застройка, заводская промзона. С чем это связано и насколько это правда?
Это связано, во-первых, с имиджем самого Зеленского, который после Азовстали получил просто жесточайший информационный удар. И еще одна сдача крупной территории. Для него это просто, ну, такой, он и так истекает информационной кровью. А сейчас это просто было бы серьезно такой, ну, уже буквально там гвоздь в его гроб. Опять же, все...
Это неправда.
Это абсолютно неправда. Северодонецк контролируется нашими войсками. Идет зачистка промзоны Азота. Вот, есть несколько населенных пунктов, которые являются пригородом Северодонецка, которые просто массированно обстреливаются. Украина не продвинулась ни на метр. То есть мы отошли от некоторых населенных пунктов только потому, что их в связи с наличием там наших вооруженных сил велся просто катастрофический обстрел. То есть погибали мирные люди. Там происходит, ну, просто устраивается мясорубка. Я вам скажу, что просто цифры на сегодняшний день в ЛНР и в ДНР на сегодняшний день пострадали уже больше тысячи мирных. Больше тысячи мирных жителей. Это за 110 дней военной эскалации, которая началась вот 17 февраля, когда Украина развернула военные действия на территории, ну вот на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. И более 180 человек у нас погибших. Поэтому это очень серьезные цифры. И когда мы говорим о поставках иностранного вооружения, нам нужно понимать, что Украина в первую очередь наносит нам болевые удары по мирным кварталам. То есть на протяжении последних выходных Донецк, он просто обстреливался нещадно. И там обстреляли, там использованы 155-е калибры, там использованы РСЗО, грады, ураганы, смерчи. То есть там наносился фантастический удар по жилым кварталам. То есть люди, получилось, стреляли откровенно по мирным людям. Военного значения это не имеет. Это имеет значение только нанесение болевого удара именно по нашим конкретным мирным жителям. Поэтому разобрать вот эту группировку для нас жизненно необходимо. Потому что Украина как не считала жителей Донбасса своими, так она не считает и сейчас. Они и своих людей не сильно щадят в этом смысле. Им абсолютно все равно, сколько людей погибнет в этой ситуации. Поэтому вот когда мы говорим о поставках, мы понимаем, это кровь. Это кровь и это смерти наших жителей. Сейчас, мне кажется, что после таких ударов по Донецку, вопрос по нанесению удара по центрам принятия решений, он катастрофически важен. Но я могу сказать, что понятие центр принятия решений, он несколько шире, чем бункер Зеленского. То есть на сегодня Украина работает, в Украине прекрасно работает интернет. Дата-центры целиком работают. Работают передающие телевизионные центры. Работает финансовая система. Это все работает. И это является, через них прогоняются финансирование Запада, там происходит определенная коммуникация, продолжают зомбировать свое население через распространение телевизионного интернет-сигнала. То есть все это на Украине происходит. Да, то есть, и это тоже является центром принятия решений или центром распространения решений. Поэтому я считаю, что это реальные военные цели, по которым должны быть нанесены удары. Украина свою пропаганду, она очень сильно монетизирует. Монетизирует в виде людей, которых сначала одурманивают, потом отправляют на фронт в виде пушечного мяса тербатов. И они только приезжая к нам, вдруг понимают, куда они попали. Западные парламенты, которые получают вот эту информацию, чушь, к примеру, о сегодняшнем гастролях Зеленского по Запорожью, Харькову там и другим территориям, они говорят, ах, как Украина сильна, значит, нужно ей помочь, значит, нужны новые деньги, нужны новое вооружение. Это все, это ничего хорошего, к сожалению, на поле боя нет. Это не дает. Поэтому я предпочитаю, чтобы вооружение уничтожалось на подъезде, а не на поле боя, там, где гибнут наши люди. Поэтому сейчас основные это крайне важный вопрос, и в частности, я сказал о дата-центрах и информационных центрах.
Чем больше они будут верить в то, что Украина продержится еще долго-долго, и что она там еще побеждает и так далее, тем больше они будут тратить миллиардов, миллионов, чем больше
вы,
будет беженцев
стороны,
и так далее.
Правы, с другой эти стороны, все люди мирные погибают в мирных городах.
Быстро
жизни,
это все
кончить
можно было, быстро кончить. Но только ничего, только...
Мы говорим с вами о разных вещах.
Дальше
мы говорим о том, что когда вооружение в таком виде и такого класса поставляется непосредственно на места сражений, оно
большинство из него уничтожается на подступах.
Давайте мы эту тему на самом деле снимем,
Дайте президента нашего, он это сказал, наверное, у него есть данные соответствующие.
Я никого не подставляю. Я вам в случае говорю о том, что после поставки вооружений иностранных на линию соприкосновения это неправильно. То есть они должны уничтожаться на подъездах.
У нас продолжают существовать
железнодорожные станции и туннели, по которым, по идее, должны быть запечатаны.
Вы, друзья, товарищи, говорите об одном.
Перестанет мы все тогда поставляться.
Да, и на самом деле, перестаньте друг друга перекрикивать. Предпринимаем усилия для того, чтобы уничтожать натовское оружие, но давайте будем честны в первую очередь с собой. Не все то, что поставляет Запад на Донбасс, уничтожается на подступах. Отсюда так много мирных жителей. Мы можем здесь прямо сейчас с вами радостно объявить, что цели достигнуты, западное оружие уничтожено, но что мы скажем жителям Донбасса, которые до сих пор, каждый день, под обстрелами и убивают их, в том числе из гаубиц, название которых уже выучил каждый гражданин нашей страны, М3-7 американского производства. Что касается лицемерия Запада, отвратительная абсолютно обложка у Бильда в тот самый момент, когда российская армия нанесла удар по вагоноремонтному заводу под Киевом, это немедленно появилось на первой полосе. Тот факт, что последние несколько дней утюжат издевательским образом Донбасс, и там есть погибшие, в том числе дети, 5 человек только за минувшие выходные, конечно, никто об этом сообщать немцам не стал. Давайте мы в Германию перенесемся, в Берлин. На прямой связи наш политический обозреватель Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте. Прежде чем я задам вам вопрос, с вашего позволения, давайте вместе «Шпигель» прочтем.
Канцлер Германии Олаф Шольц откровенно раздражает. Половина немцев, не говоря уже про многочисленных союзников по НАТО, убеждены, что глава правительства ФРГ мог бы делать гораздо больше, чтобы помочь Украине. Ситуация просто такова, что до сих пор Берлин так и не поставил Киеву ни одной единицы тяжелого вооружения. Шольц и его команда просто тянут кота за хвост, потому что, судя по всему, как изначально не верили, так и не верят в успех украинцев в противостоянии с Россией. К тому же, как заверили нас источники в немецком правительстве, Берлин не торопится отправлять танки на Украину, потому что опасается, что Киев станет слишком самоуверенным, если украинская армия неожиданно одержит несколько побед, затем вторгнется в Россию, и немецкие танки в итоге окажутся на российской территории. По словам источников, затягивает Германия поставки тяжелого вооружения и по историческим причинам, потому что не желают становиться первой страной, которая предоставит Украине танки, а тем временем Россия продолжает брать под контроль все новые территории на востоке Украины, и западные военные эксперты уже начинают гадать, как долго украинцам удастся продержаться. Разведка же ФРГ и вовсе опасается, что сопротивление украинцев может быть сломлено в течение следующих 4-5 недель.
Любопытная версия на тему того, что немцы не поставляют оружие, боясь, что немецким оружием Россию уничтожат, как если бы они кое о чем забыли. Насколько серьезно можно относиться к этой заметке? По какой в самом деле причине Германия не торопится поставлять Украине оружие? И в чем здесь истинный конфликт? Кто с кем не может договориться?
Здравствуйте, Ольга. Ну, на самом деле, в статье Шпигеля нет ничего нового. Эти все мысли звучали уже неоднократно. И сбрасывать со счетов вот эти исторические какие-то страхи, которые могут, так сказать, рассматриваться как непосредственная угроза национальной безопасности Германии, тоже, наверное, не стоит. Действительно, и немцы не хотят, чтобы там какие-то виды их вооружений, тяжелого вооружения вдруг оказались на территории России либо в качестве трофеев, либо в качестве того наступательного вооружения, которым будет пользоваться украинская армия, проводя какие-то боевые действия на территории нашей страны. Это факт. Но, с другой стороны, существуют объективные вещи, объективная неспособность Германии сейчас каким-то образом резко нарастить поставки и вообще осуществлять поставки в Германию, потому что, ну, понимаете, последние десятилетия Бундесвер, прямо скажем, снабжался и финансировался по остаточному принципу. Технологический цикл производства одного танка занимает, ну, от момента принятия решения до поступления его в войска, занимает многие месяцы. Я даже видел, что это может растянуться на 2 года производства одного танка. Сейчас в Бундесвере всего 50 новых машин. Вот сейчас мы видим, это старые модели «Леопардов». Сейчас современная техника с маркировкой 2М27, по-моему, как-то так новый танк, новая модификация «Леопарда» называется. Его очень мало, и нет даже, по-моему, танкового полка. 50 машин всего насчитывается в рядах Бундесвера. Да, Германия поставляет эту технику, эти боевые машины своим союзникам по НАТО. И вы говорили уже сегодня в программе, что вроде как Испания готова поставить на Украину немецкие танки. Но существует, помимо каких-то психологических тормозов, да, существуют еще и объективные трудности, поскольку немецкий военпром, оборонпром не готов к тому, чтобы массово сейчас в данный момент производить такие сложные виды вооружений. Они хотят сейчас каким-то образом перестроить свою оборонную политику, выделяются 100 миллиардов, ну, не выделяются, а планируется создать фонд за счет кредитов. Фонд в размере 100 миллиардов евро, который должен каким-то образом переоснастить Бундесвер, сделать из него самую мощную армию на континенте, об этом в конце прошлой недели говорил Шольц, но это пока только в планах, в реальности этого не существует, Ольга.
Мельник сегодня утром вновь одиозным образом плюнул в немецкую сторону, сказав, что Берлин — это позорище, в том смысле, что Берлин отказывается наращивать поставки немецкого вооружения на Украину. И тут же заметка Бильда, я не знаю, можем мы верить или нет, дескать, Анна-Лена Бербок отказалась встречаться с Мельником. Как складываются отношения между элитами в конечном итоге? Видимость радушная. А что на самом деле?
Ну, то, что господин Мельник является таким серьезным раздражителем в Германии, и существуют крайне противоречивые оценки его, так сказать, личности, личных и профессиональных качеств в немецкой сфере, в немецкой прессе. Но нужно сказать, что все-таки существует какой-то дипломатический протокол. Посол не та фигура, с которой, так сказать, должен встречаться министр иностранных дел. Посол вызывается в МИД для того, чтобы принять какую-то ноту или, наоборот, передать какую-то ноту. Он является лицом, сопровождающим своего непосредственно начальника, это может быть министр иностранных дел своей страны или вообще президент и премьер-министр. То есть в функции Анны-Лены Бербок нет такой позиции, что она должна встречаться с послами иностранных государств, причем в режиме тет-а-тет, какой-то личной беседы и так далее. Ну, что ж, Мельник продолжает заниматься тем, что у него получается, в общем, лучше всего жаловаться. Ольга.
Не могу не задать вопрос про жутко модный ролик в социальных сетях, про те самые экскременты, которыми в Германии украинские беженцы обмазали стены и не только, наступает усталость от беженцев или случай все-таки единичный?
Ну, вы знаете, здесь нужно все-таки принимать в расчет то, что ролик снимает русскоязычная женщина.
Конечно.
И, вероятно, она из каких-то лучших побуждений пустила к себе украинских беженцев. Поэтому, вероятно, в случае вот такого вандализма бытового, они все-таки носят единичный характер. Но действительно, я тоже, когда увидел этот ролик, просто я не знаю, как это комментировать. Но это какая-то животная уже ненависть к носителям русского языка, к русской культуры, даже если они пытаются сделать добро людям. Я думаю, что, конечно, какие-то, знаете, обобщения делать на основе такого вопиющего случая не стоит. Хотя, безусловно...
Хотя Болгария, и тоже экскременты, и тоже на стене, и там вроде не было русских.
Безусловно, ну, их просто выселяли из отеля в связи с началом курортного сезона, это да, тоже вопиющий случай, совершенно согласен. Понимаете, наступает некоторое, ну, не то что разочарование, а... скажем так, усталость от проблемы беженцев, потому что эти люди приезжают в Европу, в общем-то, не самые бедные зачастую, получают здесь пособия, и у людей возникают резонные, закономерные вопросы, а не пора ли устроиться на работу? Все-таки люди получают виды на жительство на 2 года, и что же, они будут здесь все это время сидеть на Hartz IV, но пособие по безработице и получать деньги от немецкого налогоплательщика, в то время как сами могли бы устроиться на работу. Да, здесь квалифицированного труда, квалифицированные специалисты вряд ли найдут себе применение, поскольку, так сказать, этот рынок довольно узкий, но... менее квалифицированный труд, пожалуйста, нянечки, сиделки, домработницы, дворники. На эти работы можно устраиваться. И у немцев возникают вопросы, почему, собственно, украинские беженцы не пользуются возможностью зарабатывать самостоятельно. Ольга.
Потому что им все должны. Спасибо вам огромное. Наш политический обозреватель Михаил Антонов на прямой связи из Берлина. Спасибо, Миш.
Работать же они приехали в Европу, в конце концов. Ну что же от них-то требуют, так сказать? Они приехали жить хорошо за счет этих европейцев, европейских стран. Что это?
Ну и справедливости ради, многие относятся к этому как к историческому шансу.
Ну конечно. Ну, вот. И вообще я вам хочу сказать, вот две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот этот вот... с позволения сказать, посол Мельник, он даже не посол, он просто какой-то хулиган. И вот прекрасные послы Донбасских республик, казалось бы, молодые республики, совершенно недавно признаны. Вот, пожалуйста, настоящий дипломат, понимаете? Вот, это такая вещь. Вообще, если Россия ведет специальную военную операцию на территории соседнего государства по спасению Донбасских республик, а также по демилитаризации, денацификации вот этого опасного нацистского агрессивного режима, то Донбасские республики вообще-то воюют за свою независимость, за свою территорию с киевским же этим нацистским режимом. Находятся в состоянии войны. Поэтому для меня, например, большая загадка.
Последние 100 дней, а 8 лет.
8 лет, конечно, 8 лет. Я об этом говорю. Поэтому для меня, например, большая загадка. Почему? Когда... продолжают бомбить Донецк, другие города Донбасса, причем убивать мирных жителей, почему не бомбят донбасские вооруженные силы украинские города? Я понимаю, мы не такие, мы гуманисты. Послушайте, я бы здесь вам рекомендовал опыт израильской военщины, как раньше в советской пропаганде это называли. Понимаете? За одного нашего 10 ихних, и все. Другого эти люди не понимают. Вот эта история про гуманизм. Я вас уверяю, это будет один раз. Один единственный раз. Да? Когда предупредили, сказали, они не послушались, и вы сделали. Все. На этом, так сказать, вся эта история с бомбежками мирных граждан закончится раз и навсегда. Это вот что хотите говорить. Вот, потом, что касается...
Давайте, чтобы не быть голословными, они один раз, а мы сделали что?
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 Что мы должны сделать? Куда надо?
Бомбить
удар?
Украинские города. Не мы, еще раз я говорю. Это война донбасских республик за свою независимость. Если убивают мирных Донбасса, значит, пускай эти военнослужащие украинской армии будут готовы и знают, что в ответ убьют, разбомбят их города, их жен, детей, стариков. Понимаете? Еще раз, как бы нам здесь рассказывали про гуманизм?
Я не
понимаю. Другого способа закончить эту историю просто не существует.
Просто станет, не закончится история.
Не существует другого способа.
Станет фактом киевской пропаганды, что мы убиваем мирных.
Вот. Очень
хорошо.
Главное,
что это меняет всю логику наших действий.
Пропаганда, она все равно есть. Она
что же вы кричите-то? Я говорю, меняет эту логику всех наших действий, изменяет первопричину, цели, задачи. Все рушится.
Я говорю,
мы пришли...
Я говорю не про российских военных. Я говорю
но
про
с нашего
военных.
Позволения вы предлагаете кого-то натравить на мирных жителей Украины.
А я зачем? Ничего не предлагаю. Я предлагаю действовать по принципу око за око. Другого принципа светхозаветных времен ведения войн никто не придумал.
Я просто напоминаю, что мы пришли туда убивать не мирных жителей, а избавить мирных жителей от преступного режима. Надо очень четко придерживаться этой линии. Пока мы ее придерживаемся, сила и правда на нашей стороне. Как только мы этот принцип разрушим, рухнет абсолютно все, в том числе морально-боевой дух у солдат, у наших, несколько подизменится. Пожалуйста.
Вы знаете, вот сейчас мы посмотрели сюжет о Германии, о танках «Леопард». Я кратко буквально коснусь. Значит, Турция в свое время закупила танки «Леопард», только не такие современные, как сейчас Германия выпускает. И начала боевые действия с курдами. У курдов на вооружении стояли противотанковые ракетные комплексы еще советской разработки. В первом же бою от 10 до 15 танков было либо подбито, либо сожжено. Поэтому Германия прекрасно понимает, что ждет ее бронетехнику, если она окажется на территории России. Та же самая судьба, и это будет такой же позор, как был тогда, вот во время той операции против курдов. Теперь я бы еще хотел коснуться имеется в виду на территории Украины, конечно, это будет такой же позор, как и, соответственно, был позор вот на территории Курдистана.
Мы имеем в виду ту самую статью в «Шпигеле», где рассуждают на тему исторической ответственности и невозможности Германии поставить технику на Украину. Не дай бог, она окажись потом в России. Как же так?
Это первый момент. Еще один интересный момент. Вот вчера был обстрел Донецка. Мне знакомый как раз проживает в этом районе, прислал фотографии. Конечно, страшно. То есть вот он сам ходил после этого обстрела, и он это все сам ощущал на себе. Это, конечно, картина страшная. Это вот мы говорим о том, что вот беженцы в Германии себя так ведут, в благодарность за то, что их приняла семья. Но то, что вытворяет в отношении мирного населения на Донбассе, это вообще ни в какие рамки. Это только можно сравнить фактически с геноцидом, по-другому это назвать я не могу. Вчера было очень интересное, вот я считаю, выступление на вашем канале президента России. Он там затронул пару важнейших моментов, на мой взгляд. Это какие? Он первый коснулся уничтожения реактивных систем залпового огня. То есть он назвал общую цифру, там 512 систем, 515, 380 уничтожено, и с учетом того, что поставил Запад, и с учетом того, что восстановлено, это где-то сейчас 360 реактивных систем залпового огня находится у Украины. То есть гораздо меньше, но здесь есть важный момент, они же работают только при наличии беспилотников. И здесь же было сказано, что наши системы противовоздушной обороны великолепно работают по беспилотной авиации, которую использует, соответственно, противник. Что дает вот эти вот уничтожения беспилотников? В самом начале боевых действий Украина чем, отличилась? Это подчеркивали военные НАТО. Это первое, держала очень хорошо оборону вот в этих укреплениях, которые построила за 8 лет. И малые тактические группы, это взвод, соответственно, усиленный танком БМП, военнослужащими с противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами и так далее. И вот эти вот группы, благодаря беспилотникам, находили бреши в обороне нашей либо ЛДНР, народной милиции, прорывались туда, наносили какой-то вред и также уходили. Так вот, истребление беспилотников, оно сразу решает две задачи. Первое, РСЗО теряют возможность получать координаты тех целей, по которым вести огонь. И вот эти малые тактические группы, они резко-резко понизили свою эффективность. И причем это отмечается сейчас во всех материалах, в том числе и западных. И вот тот доклад, который здесь у вас также был показан, американского генерала, соответственно, Дэвиса, в этом докладе ведь там потрясающие цифры есть. Украинская авиация в состоянии сделать в день от 5 до 20 самолетов вылетов. То есть 3 самолета, ну 7 самолетов, 3 раза слетали, вот вам уже 21 самолета вылет. Соответственно, наше делает до 200. 200 самолетов вылетов, это мы делаем спокойно, без всяких проблем. Вот соотношение, то есть практически в 10 раз превосходство. Теперь такая же история по танкам. 1 к 20 на направлениях главного удара. Если мы берем, опять же, реактивные системы залпового огня, где у нас беспилотники сейчас, наоборот, прибавляем, расширяем, увеличиваем возможности, точность ведения огня увеличиваем. Вот в том же Северодонецке 1 к 200. Один выстрел, одна ракета Украины, в ответ 200 снарядов либо ракет прилетает. То есть начинается перелом, и именно поэтому немецкая разведка делает вывод. 4-5 недель, и потом все, фронт просто начнет рушиться у украинцев. И это реально вот подтверждается теми действиями, которые сейчас мы наблюдаем. То есть, с одной стороны, еще остатки обороны вот этой многоэшелонированной, бетонированной, действительно, ну, изготовлены великолепно под руководством западных натовских инженеров, а это действительно все пока еще срабатывает. Но это уже совсем не то. Попасная прорвана, еще ряд направлений прорваны. Лисичанск, Северодонецк, я надеюсь, что где-то, может, 2-3 недели будет завершена зачистка промзоны. И после этого, собственно говоря, я думаю, что все начнет сыпаться, как карточный домик. Ну и десантников вот здесь показали, я просто не могу не сказать, показали с винторезами. Мне просто приходилось стрелять из этого оружия. Действительно замечательно, я вот рад, что оно применяется реально в боевых действиях. Бесшумное. Отдача минимальная, точность великолепная. Поэтому то, что мы действительно поставляем туда самое лучшее, и то, что наши сейчас войска используют ту тактику, о которой говорил Рамзан Кадыров. Он встречался с Шойгу, и после этого он написал у себя в Телеграме о том, что ему поручено реализовывать новую тактику ведения боевых действий. Он ее не раскрывает. Я могу предполагать, что это, но я тоже об этом говорить не могу, не буду точнее, если ее не раскрывают наши средства массовой информации, значит, в этом нет необходимости. Но эта тактика, она вот как раз вот и показана вот в этих действиях воздушно-десантных войск, которые мы сегодня с вами видели.
Там, если быть точнее, Шойгу сказал, вернее, Кадыров заявил, что после поручение Шойгу сменить тактику, наступление пойдет более высокими темпами. Татьяна Москалькова, это уполномоченный по правам человека, только что доложила Путину о количестве пленных, ситуации с ними. После рекламы покажем. Итак, для России ближайшие годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, только что заявил Путин. Экономика при этом сохранит курс на международное сотрудничество, а многолетние ошибки Запада в экономической политике и санкции, по словам президента, привели к глобальной инфляции, росту бедности, дефициту. Только что при этом завершилась встреча Путина с уполномоченным по правам человека. Москалькова навестила украинских пленных, те, что находятся в Севастополе, рассказала об условиях содержания Путину, но никакой информации про то, что сейчас происходит с российскими солдатами, информации от международных организаций нет.
Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не проинформировал нас ни разу о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации. Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями и постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам о их судьбе, то, что они просили. И это очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии уполномоченных по правам человека работала.
Но Минобороны только что опубликовала кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град». Они уничтожают артиллерийские батареи, огневые средства, вооружение, военную технику ВСУ. При этом регулярно меняют позиции. Прикрывают реактивную артиллерию наши знаменитые «Аллигаторы», ударные К-52. Управляемыми и неуправляемыми ракетами вертолеты уничтожают опорные пункты ВСУ, ликвидируют танки, бронетранспортеры и вооружение на позициях украинских боевиков. Польские власти предлагают гражданам собирать хворост в лесу в ответ на рост цен на электроэнергию. Это результат бездумной политики Варшавы, которая ввела эмбарго на импорт российского угля. В итоге возник дефицит даже дров. Глава европейской дипломатии, тот самый Боррель, не забывает про украинское зерно. Даже находясь на изоляции из-за коронавируса, он только что заявил, что именно Россия виновата в нехватке зерна. Именно Россия блокирует сейчас порты и не дает экспортировать миллионы тонн пшеницы. То есть Боррель Путина, видно, не слушал. Путин русским языком сказал, что зерно из Украины можно спокойно вывозить по суше через Венгрию, Польшу, Румынию. Самое удобное при этом через Белоруссию, но для этого придется снять с Белоруссии санкции. Прямо сейчас Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн и готова обеспечить провоз зерна и заход иностранных судов в порты Азовского и Черного морей. На Западе российского президента не слышат, делают ровно противоположные выводы, продолжая работать над вывозом зерна из Украины.
Пока миллионы украинского зерна застряли в портах вместе со злаками и удобрениями, которые остаются в российских хранилищах, президент России Владимир Путин заявил, что он разрешит им безопасный выход из украинских портов, если Киев обезопасит их проход.
We guarantee their peaceful passage into international waters without any problems.
Путин сказал, что в контролируемых Россией и украинских портах разминирование уже завершено, и он готов разрешить вывести оттуда товары на экспорт. Он также предложил альтернативу морскому пути через российского союзника Белоруссию.
It's the easiest and cheapest way, because you can deliver it to the Baltic ports, and then the wheat can travel via the Baltic Sea to any corner of the world. But they need to lift sanctions on Belarus for that.
Но большую часть вины Путин возложил на санкции Запада против России. С этим, судя по всему, согласен глава Африканского союза, который встречался с Путиным и отчаянно хочет, чтобы экспорт сельскохозяйственной продукции в Африку возобновился.
Я зачитаю вам заявление главы российского совбеза. Возможно, вы воспримете это скептически. Его зовут Патрушев. Вы, возможно, знаете его. Мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис. Вместе с повышением цен на бензин у нас дома и продовольственным кризисом за рубежом, может ли это сыграть Путину на руку со временем?
Говоря о продовольствии, я думаю, что это эффект надвигающейся башни. Я в какой-то степени согласен с комментариями русских о том, что это может привести к глобальному продовольственному кризису.
И у этой проблемы есть решение – открыть доступ для украинского зерна, которое сейчас заперто в стране. Для этого надо думать об организации гуманитарной морской операции, чтобы сопроводить танкеры в страну, потом вывести зерно. Делать это надо через международные воды, украинские воды. Конфликтная ли эта ситуация? Возможно. Создает ли она определенные риски? Конечно. Но это решение данной проблемы.
ООН действует необычайно активно, чтобы решить этот вопрос. Генеральный секретарь ведет переговоры с украинцами, русскими и турками на тему того, как снять блокаду с продовольствия и зерна, которые экспортируются из Украины, а также из России. На Украине находится 25 миллионов тонн зерна, которые ожидают вывоза. И ООН крайне активно вовлечено в мероприятие по его деблокированию, и мы поддерживаем эти усилия.
Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью до 70 километров для американских реактивных систем залпового огня М-270, только что заявили в английском министерстве обороны. Эти поставки анонсировал Бен Уоллес, сказал, что предостережения России Британии не писаны. Британцы готовы также обучить ВСУ пользоваться РСЗО. Преподавать уроки украинским военным согласились испанцы. Как заявил Путин, единственная цель всех этих стараний – затянуть конфликт на Украине. Смотрите.
И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель. Затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.
Ведь потенциально те самые ракетные системы, они могут и дальнобойные ракеты.
Ракеты-то нужны. Да, но если они будут, то они будут поставляться. Из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
Слова Путина о новых потенциальных целях из-за баллистических и тактических ракет, которые Вашингтон может передать Киеву для систем РСЗО, на Западе понимают правильно. Под ударом окажутся не только центры принятия оружия, но и центры принятия решений. Сразу после публикации фрагмента интервью военные объекты впервые за последние 5 недель были демилитаризованы в Киеве.
Наша команда была на месте событий в Киеве после того, как российские ракеты нанесли удар по железнодорожному ремонтному заводу. На этих кадрах, опубликованных в соцсетях, по словам украинских чиновников, момент удара.
Мощные взрывы сотрясли Киев. Российский ракетный огонь разбил вдребезги 5 недель относительного спокойствия в столице. Россия утверждает, что она уничтожила танки. Растет страх, что этот удар по столице не последний. США намерены поставить Украине современные ракетные системы дальнего действия. Владимир Путин высказал зловещую угрозу. Он предупредил, что Россия нанесет удары по новым целям, если Запад поставит это вооружение.
Высокоточным оружием российские военные уничтожили Дарницкий вагоноремонтный завод на востоке Киева. Именно здесь хранили и ремонтировали танки, переданные Украине из Европы. 232 советских Т-72 украинским военным отправила Польша. До передовой танки так и не добрались.
Прилет по ДВРЗ.
Воздушно-космическими силами России, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия.
Зеленский, видимо, чтобы не попасть под удар в Киеве, отправился в Запорожье. Область на 60% контролируют российские войска. Рубль, как сообщают в администрации, уже почти вытеснил гривну. Президент Украины встретился с местными жителями, вручил детям планшеты и сделал фото.
Тихо, не матерись.
В Северодаре это в ДНР и Лисичанске в ЛНР. Зеленский наградил солдат ВСУ. После, чтобы наверняка поднять дух украинцев, обратился к тяжелой артиллерии. У американских градоначальников потребовал разорвать связи с российскими городами.
Десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с российскими городами.
Чикаго и Москва.
Джексонвиль и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток.
Олбани и Тула.
Олбани и Тула.
Что дают вам эти связки?
Что дают вам эти связи? Наверное, ничего. А вот России они дают возможность говорить, что она даже после начала такой войны не изолирована.
Войны не изолирована.
Зеленский даже обратился к директору швейцарской продуктовой компании и лично попросил оставить Россию без шоколада.
Президенту Украины Зеленскому пришлось обратиться лично к вам, чтобы уменьшить вашу вовлеченность в российский бизнес. Почему вы колебались?
Разногласия касаются наших основных продуктов, но мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население нужно продолжать кормить. Войны не должны вестись за счет самых слабых слоев населения.
Wir schon ein Grundrecht auf Ernährung fest.
Тем не менее, именно за счет слабых Зеленский и предпочитает вести войну. В результате обстрелов Донецка градами и ураганами погибли 5 мирных жителей. Больше 20 получили ранения.
За убитых детей Донецка, Макеевки, то, что вы наделали на днях, вас даже противником не назовешь. Ну. Так что, ребята... Это вам презент от меня. Ловим. Расход 5, огонь!
Объединенная республиканская армия уничтожила 6 мест скопления техники ВСУ в Лисичанске. Из этих точек боевики обстреливали мирные кварталы освобожденного Северодонецка. Бои идут уже на окраинах Лисичанска, последнего оплота неонацистов в ЛНР. Чеченский спецназ активно зачищает местность.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Хохол, давай сдавайся! Мы тебя шансом!
А я фермерую, вот он американский.
Оружием Запад продолжает заваливать Киев. На днях целый список того, что передано и планируют передать, опубликовала Греция. 122 боевых машины пехоты, 50 ПЗРК, больше 1000 гранатометов, 20 тысяч автоматов Калашникова, 21 транспортные самолеты. И это при том, что власти страны неоднократно обещали не поставлять на Украину оружие.
В рядах членов Альянса НАТО сталкивается с противниками поставок оружия на Украину. Согласно опросам греков, большинство людей против снабжения Киева оружием.
В общественном мнении увеличивается число неподдерживающих отправку оружия на Украину, и оно сильно отличается от других европейских стран. Согласно свежим опросам, только 22% готовы нести экономические потери из-за российско-украинского военного конфликта. Только 39% доверяют властям и Европейскому Союзу как источникам информации о конфликте. Некоторые политики открыто выступают против поставок оружия.
Тяжелое вооружение внезапно согласилось предоставить Испания. В 1995 году Мадрид купил 40 танков «Леопард» у Германии. С тех пор их не использовали. И вот решили расконсервировать и передать Украине. Управлению танками испанцы готовы обучать ВСУ в Латвии.
Если до сих пор Испания доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, гранатометы С-90 или пулеметы, то теперь готовят поставку тяжелого вооружения, зенитно-ракетных комплексов и боевых танков «Леопард», а также готова провести необходимое обучение украинским военным, чтобы они могли взять на себя их управление. По оценкам источников в обороне, около 40 машин могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но предупреждают, что для этого потребуется их отремонтировать, и вряд ли получится провести эти работы, когда идет дождь.
Германия по-прежнему делает все, чтобы не поставлять Украине тяжелую технику. Немецкая «Шпигель» пишет, что «Бундесвер» откладывает передачу танков на этот раз, потому что боится, что военная техника может оказаться на территории России, то есть стать трофейной. А война на Донбассе, по версии издания, может завершиться в ближайшее время.
Немецкая служба внешней разведки опасается, что украинское сопротивление может быть сломлено даже в ближайшие 4-5 недель. В ходе ряда секретных брифингов, проведенных в последние дни, аналитики отметили, что хотя русские продвигаются гораздо медленнее, чем в начале войны, они способны каждый день завоевывать небольшие территории. Служба считает возможным, что к августу войска Путина смогут взять под свой контроль весь Донбасс. Это означает, что имеет огромное значение, доставят ли немецкое оружие на следующей неделе или в какой-то момент в августе.
Согласно американскому CNN, в победу Зеленского не верит уже даже Байден. Американцы несколько раз встречались со своими европейскими коллегами, чтобы найти дипломатическое решение конфликта. То есть обсуждали Украину без Украины.
Западные союзники регулярно встречаются, чтобы выработать возможные рамки прекращения огня на Украине. Телеканал CNN узнал, что официальные лица США в последние недели регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки прекращения войны путем переговоров. При этом Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях. Несмотря на обещания США ничего не говорить об Украине без Украины, официальные лица США сообщают CNN, что растет беспокойство, что если русские украинцы не вернутся за стол переговоров и не заключат сделку, война может затянуться на годы.
Прямо сейчас приходят срочные новости. Министр иностранных дел Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию. Отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова в Сербию — это враждебные действия, но они не помешают контактам России с дружественными странами. Об этом говорит уже пресс-секретарь Путина Песков. Коротко, если кто-то не в курсе, Черногория, Северная Македония и Болгария одновременно закрыли небо для полета самолета Лаврова в тот самый момент, когда Лавров уже был в воздухе и направлялся с визитом в Сербию. Только что прокомментировал все происходящее сам министр. Раз западные страны посчитали, что мой визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи. В любом случае, все, что происходит, конечно, напоминает события сюрреалистического характера. Дмитрий Гаврилович. Ну, надо понимать, что Лавров вернулся, его не пустили.
Ну, сейчас у нас еще посла в Италию вызвали.
Да, только что.
Вот. Смотри, для того, чтобы понимать, что плюс-минус происходит, необходимо понимать, что происходит в том числе в других регионах, в том числе в основных инициативных группах. Я напоминаю, сегодня будет с 6 до 8 рассматриваться вотум недоверия Джонсону, как мы все здесь и ванговали. Вот, соответственно, 15...
Хотя Джонсон заявил, я считаю безответственным уйти с поста премьер-министра в тот самый момент, когда Украина переживает такой страшный кризис. Но ему не поверили.
Не надо было устраивать вечеринки и, соответственно, злоупотреблять их алкоголем. А потом еще на себя ответственность брать после того, как тебя фактически в этом обвинили. Вот. Вопрос в другом заключается. При любом исходе голосования как бы это будет хромая утка. То есть при, соответственно, положительном исходе голосования придется искать нового лидера, а там, соответственно, единой позиции нет, как мы все прекрасно знаем. Вот. А если, соответственно, за него проголосуют за, то есть как бы он не наберет необходимую как бы вотум недоверия, то он останется хромой уткой дальше, потому что даже во время празднования как раз на мероприятии, связанном с Елизаветой, я напоминаю, что, соответственно, против него выступали, как бы его засвистывали свои же консерваторы, которые до 4 утра пришли. То есть, на самом деле, там проблема заключается в том, что там очень серьезная, как бы, идет проблема экономики. То есть, экономика, как обычно, перемалывает.
Вы объясните, у всех проблемы, они пускают Лаврова в Сербию.
Ну, если бы он летел из Великобритании, может, пустили. Вот, проблема заключается в следующем. Надо, на самом деле, во-первых, напомнить, что сербский президент вообще-то голосовал, инициировал голосование, соответственно, по целому ряду странных странных заявлений в ООН. Во-вторых, соответственно, сам сможет съездить. В-третьих, с самого начала было понятно, что его самолет не пустят, честно говоря. Вот, как бы, это единая была позиция, соответственно, Болгария, Северная Македония, они как бы достаточно давно выстраивали. Не первый случай, кстати говоря, когда они закрывают воздушное пространство для отдельно взятых как бы представителей Российской Федерации. Мы вспомним ситуацию, например, с ограничениями, которые касались еще до, кстати говоря, 24 года, я напоминаю. Был пример, когда сажали самолеты, например,
других раз. А это укладывается в какие-то рамки международного права?
И рамки международного права. А в рамках
международного права нет.
И судебного права внутри стран тоже, как бы, а в рамки укладывается, соответственно, взять, как бы, отжать отдельно взятые активы. Это нормально? Это так можно делать вообще? Вот. Нет никакого, естественно, права. Вы, как бы, о чем?
Я почему задаю этот вопрос? Украсть деньги, конечно, отвратительно, бездуховно, но здесь же речь идет про безопасность конкретного человека, помимо прочего, и всех остальных определений, которые можно навесить на этот акт.
Ну, еще раз, я напоминаю, что у нас были ограничения, а когда сажали, соответственно, самолет в Швейцарии, когда пролетал, соответственно, представитель латиноамериканской страны. Это вот небезопасно было, соответственно, его посадить истребителями? Что-то, думаю, тоже очень-очень небезопасно. Вопрос заключается в другом. Вас уважают, когда вы сильны. Вас уважают, когда у вас суперпозиция. Когда у вас есть суперэкономическая позиция или военная суперпозиция. Вот как бы тогда вас уважают. Если у вас есть результат, вас уважают. Вопрос заключается в том, как бы какой-то результат может быть. Это экономика надо давить или военная составляющая? Очень бы хотелось все-таки военную составляющую подавить немного, так, чуть-чуть для разнообразия. Вот, соответственно, получить серьезный аргумент, как бы ультимативный. Что касается экономической составляющей, ситуация очень сложная, она приведет к более сложным последствиям. Во-первых, соответственно, она приведет к тому, что значительная часть стран, особенно которые импортируют продовольствие, они окажутся в очень сложной ситуации. Есть страны, которые, например, крупнейшие поставщики энергоносителей, но при этом не перерабатывают. Например, Африка, Нигерия. Она очень много нефти поставляет на внешний периметр, а оттуда получает нефтепродукты. Теперь все нефтепродукты остаются в Европейском Союзе и в США, и ничего обратно не возвращается. То же самое касается, например, ситуации с продовольствием. Берем ту же самую Нигерию. Они 6 миллиардов долларов в год тратят на закупку, соответственно, зерна. Продовольствие, прежде всего, но масса с него составляет, соответственно, именно зерновые. Вот. Сейчас вот это все выросло несколько раз, исходя из роста стоимости. Второй важный момент. Даже если у вас стоимость высокая, у вас дефицит в принципе на рынке, то есть в результате создается ситуация, при которой без зерна останутся, прежде всего, наиболее уязвимые страны. И это приводит к массовым акциям протеста. Сегодня будут массовые акции протеста, например, в Индии, в Мумбаи, финансовая столица Индии. Там они проходят по религиозному причину, но до этого были выступления по продовольственной составляющей. Такая же очень сложная ситуация в Центральной Африке, все на самом деле, фактически в Северной Африке, в Латинской Америке, даже в Европейском Союзе у нас уже были три выступления в трех странах, как минимум. Это Испания была, соответственно, это была Греция, причем масса достаточно наступления. И наступления даже начинаются во Франции по этому вопросу. То есть проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что если сейчас не решить вопрос с продовольствием, она очень серьезно долбанет именно в июле, а потом еще в августе. Причем этот вопрос как бы упирается именно в санкционную составляющую. Берем пример. Уралхим, крупнейший поставщик удобрения. Формально не лег под санкции. Положили сначала под санкции собственника, потом под санкции позарили его жену, после того, как он передал ей все активы. Формально санкций на компании нету. Но она торговать нормально не может, потому что ее владельцем является как бы человек, на которого физически санкции наложили. В результате, соответственно, у нас проблемы с удобрениями возникают, потому что Уралхим один из важнейших представителей. То же самое с Фосагро происходит. И в целом ряд других историй. То есть, на самом деле, заявление о том, что существует исключение для продовольственных товаров с точки зрения санкционного режима, не совсем верно. Это неверно не для, соответственно, минеральных удобрений. Это неверно, кстати говоря, и для ГСМ, горюче-смазочных материалов. Я никогда не слышал, чтобы поставки в США, например, дизеля из Российской Федерации были разрешены для сельхозпроизводителей. У них единая позиция. И Российская Федерация ограничения по эмбарго ввели независимо от того, на что идет эта нефть, например, и во что она перерабатывается. Никто не будет рассматривать на НПЗ. Знаете, это вот пошло, соответственно, у нас на урожай, а это у нас пошло, соответственно, на внутреннее потребление. Проблема в этом и заключается. Если вы вводите санкции такого типа, вы не можете в них выделить социально значимые моменты. А с учетом того, что как бы, эта проблема еще ударит у нас осенью, и еще вернется на следующий год, когда у нас урожай будет этого года уже распродаваться, как бы экспортироваться, это очень серьезные сложности. Причем сложности, которые как бы, каждая страна решает индивидуально. Большинство стран просто закрывается крупной экономики и субсидирует собственное сельское хозяйство в ущерб, в том числе, поставкам, например, в страны Латинской Америки, Северной Африки, кстати говоря, Юго-Восточной Азии.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот то, о чем сейчас мы говорим, ставит перед нами несколько, на мой взгляд, ключевых вопросов. Первый. Нам необходим альтернативные транспортные коридоры. Если нам блокировали Балтику, если нам блокировали европейское направление, то у нас, в принципе, что остается? Нам необходимо, первое, хорошие связи с Турцией, тогда для того, чтобы пользоваться черноморскими портами и идти через Босфор, Дарданеллы, тогда это требует другого уровня отношений с Турцией. Кстати, здесь возникает вопрос, с кем лучше нам вести диалог, с Турцией, которая против нас не вводила и не вводит санкции, или с Грецией, которая передает вооружение Украине и занимает к нам откровенно враждебную позицию.
40 сил сейчас наши войска.
Дальше, второй момент, второй вариант. Ну, тогда возникает вопрос о строительстве так называемого Южного транспортного коридора. Давний проект его строить с Азербайджаном. И дальше опять Иран, но Иран под санкциями. Тогда опять с Турцией встает вопрос о достижении договоренностей. Нам тогда надо перестраивать на юг движение транспортных потоков. Третий вариант – восток. Тогда это требует более скоростных железных дорог для направления в сторону Китая. Тогда это требует модернизации Транссибирской магистрали. Тогда это требует строительства дополнительных магистралей железнодорожных через Казахстан. Тогда это требует дополнительных железнодорожных магистралей в сторону Западного Китая. То есть перед нами встает тогда долгосрочный вопрос о перестройке нашей, во многом ориентированной до сих пор на европейское направление, нашей транспортной сети. А вот если, но опять-таки это принесет результат не завтра. Это сможет принести результат только через 5-7 лет, когда будут запущены подобные проекты, когда они, наконец, принесут свои результаты. То есть здесь мы несколько опоздали. Я вспоминаю все эти разговоры о развороте на восток, о строительстве новых дополнительных транспортных магистралей, о чем у нас любили писать из, скажем так, различных аналитических центров. Но главное это, и все это сводилось в основном к экономической игре ASEAN, где-то там Китай, что-то выстроить с Японией, а создание альтернативных транспортных узлов оказалось, мы опоздали с этой проблемой. Вот это, скажем так, первый момент. Момент второй. Что касается и американцев, и англичан, то, по-моему, они сейчас не только затягивать их задачи операцию на Украине и не только наносить насущный ущерб. У них другая задача. Они начинают пробовать свои вооружения в прямом конфликте с нашими. То есть их задача на будущее посмотреть, насколько сильны российские вооружения, какова российская тактика, могут ли они противостоять им, что нужно подтянуть для будущего более серьезного конфликта. Вот это, по-моему, их основная сейчас стратегическая цель.
Тревожно. Тревожно.
На самом деле все, что сейчас было сказано, давно делается. БАМ расширяется, восточный полигон строится, Транссиб расширяется. Значит, есть и с Казахстаном проекты, есть и на юг к Каспийскому морю огромная дорога строится сейчас в Астраханской области, чтобы потом до Ирана доставать и, соответственно, от Ирана дальше на Индию. То есть все это делается, если кто-то опоздал, то это явно, вот может быть, вы просто услышали,
оно
это поздно как-то.
Сделано,
вот. Восточный полигон будет... заужен, там начались коррупционные дела колоссальные, конечно, за которых мы туда Минобороны бросили, чтобы его расширять.
Естественно.
Чистая правда, плюс 130 миллионов тонн зерновых, рекордные, мы не сможем это продать, не сможем поставить.
Сейчас было сказано о том,
определенного рода ограничения, отсутствие дорожного сообщения.
Расширение коридора, это и есть планы на самом деле. У нас расширение восточного естественно, коридора, мы сколько, естественно, его делаем? У нас там несколько коррупционных дел было. У нас в результате там посадили народ, они должны были делать, естественно, это еще 5 лет назад. В результате посадили Минобороны, который сейчас расширяет в ручном режиме, соответственно, это Росжилдор войсками, если так разобраться. Соответственно, этот коридор, это явно какая-то проблема. Что касается южного коридора, так называемого периметра, да, мы туда дорогу построили, а что у нас там с терминалом находится на Астрахани? Как дела обстоят? Отлично, точно.
Точно.
Естественно, в приемной составляющей, то есть там, где находится собственно, Иран напротив Каспийского моря, они точно готовы к этому коридору?
Мы сейчас говорим о том, что есть какие-то проблемы с этим. Нам же товарищ сказал, что об этом вообще не подумали, никто этого не делал, и так далее.
Сказал, что мы не успели сделать ко времени.
Не успели. Я сказал, что не успели сделать.
И потребуется 5-7 лет, а продавать надо уже прямо сейчас. Сказали, что
только планируется и собирается. Делается.
Да, много планов, а что нет?
Это делается, это не планы.
Делается. Часть делается, часть...
Мы были настолько интегрированы в международную, в том числе экономическую систему. Нам так долго рассказывали, что весь мир друзья и братья. Мы в самом деле не ожидали, что с нами может произойти то, что произошло. Да несмотря на всевозможные уверения нынешних чиновников, что мы готовились. Готовились, но не к такой экономической войне и не к такой изоляции, которую нас прямо сейчас пытаются поместить справедливости ради безуспешно.
Готовились мы ко всему этому и последние 8 лет особенно интенсивно.
Но...
Это у нас детали автомобиля.
Не все успели. И нет самолета. И автомобили тоже проблемы. Импортные. Но мы сможем, надеюсь. На Донбасс перенесемся. Донецк на связи. Денис Пушилин, руководитель Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, можем ли мы зафиксировать, констатировать, насколько это будет справедливое утверждение, что за последние 8 лет так сильно Донецк, Донбасс не утюжили? Можете ли вы нам рассказать, что за типы вооружения используются для того, чтобы наносить удары по мирным городам? Сколько у вас раненых, сколько погибших, какие разрушения за выходные?
Да, действительно, беспрецедентные обстрелы спальных районов Донецка, использована тяжелая артиллерия, в том числе «Грады», в том числе там 122-е, 152-е, 155-е, это если говорить про американское, ну, натовское вооружение, то есть непосредственно. И если за последние 8 лет вот, были там разные случаи, были в том числе и обстрелы, вот, и Донецка, в том числе и других населенных пунктов, и погибали гражданские лица. Но вот так цинично, вот вечером, когда люди находятся дома, вот именно по спальным районам, где вблизи ну и близко нет что-то похожего на военный объект, такого не было. Поэтому выходные были достаточно сложные, потому что люди достаточно, скажем так, были напуганы гражданские, потому что прилетало и могло прилететь вообще в любое место.
Денис Владимирович, перебью вас, с вашего позволения. Дайте возможность нашим редакторам вам перезвонить, перенабрать. Идет перегруз по звуку, брак в эфире. Мы не можем разобрать ваши слова. Буквально пару-тройку минут мы постараемся наладить канал связи. Сейчас вернемся. Пожалуйста.
Что касается последних событий на линии боевого соприкосновения, то о них надо сказать следующее. Наиболее, безусловно, сейчас горячая точка – это Северодонецк. В городе идут ожесточенные уличные бои. Ряд улиц, кварталов переходят из рук в руки. Южнее агломерации Лисичанск, Северодонецк, наши войска, союзные силы продолжают наступательные действия в направлении магистрали Бахмут-Лисичанск. Именно по этой дороге осуществляется снабжение всей группировки вооруженных сил Украины, которая обороняется в районе Лисичанск-Северодонецк. И если удастся осуществить захват, овладеть этой магистралью, то обстановка для украинских войск существенно осложнится на этом выступе. Активные боевые действия продолжаются и на Донецке.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы окончательно, бесповоротно освободить Северодонецк, нам надо взять Лисичанск, откуда прямо сейчас утюжат Северодонецк? И в обратном
все-таки,
направлении это все-таки не работает.
Сначала Северодонецк. Так, по-другому не получится. По-другому не получится. А в Северодонецке сейчас идут очень, скажем так, очень напряженные
это
бои.
На предприятие «Азот», как правило, засевшее национальное.
И, как говорят некоторые участники боевых действий, в том числе и в жилом секторе. Сказать, чтобы город там падет в течение нескольких ближайших часов или даже нескольких дней, ну, конечно, в это хотелось бы верить, но это такая чересчур оптимистичная оценка, поскольку, еще раз повторю, что боевые действия носят, ну, исключительно ожесточенный характер. Что происходит на других участках фронта? На Донецком участке Авдеевка-Маринка продолжаются активные наступательные действия союзных сил. Что касается остальных участков фронта, то на Запорожском, Криворожском и Херсонском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. Стороны обмениваются огневыми налетами ракетных войск и артиллерии. Если и осуществляются какие-то атаки, контратаки, то исключительно на тактическом уровне, так не более рота, батальон. Что касается белорусской границы, о чем много говорилось в последнее время, что не равен час, белорусский батька выступит со своим войском на стороне Российской Федерации, то пока это слишком большое преувеличение, ничего там существенного не происходит, за исключением разве что мелких передислокаций войск, никакие ударные группировки не создаются, и кроме как таких ободряющих слов со стороны Александра Григорьевича, мы, в общем-то, в этом плане не слышим. И поскольку в последнее время все-таки хаймерсы, они как-то не сходят с информационной повестки дня, то все-таки надо, наверное, на пальцах объяснить, в чем заключаются их преимущества и, возможно, недостатки. Ну, по сравнению, конечно, с нашими реактивными системами залпового огня, типа «Ураган» и «Смерч». Как мы неоднократно говорили в этой студии, кто обычно выигрывает в общевойсковом, да и в любом другом бою? Первое, раньше увидел. То есть у тебя такие средства разведки, что информацию ты получаешь раньше противника. Второе, дальше стреляешь. И третье, ночью воюешь как днем. Вот эти все три условия, они, в общем-то, для хайберсов подходят. Поскольку украинцы будут пользоваться разведданными американского разведывательного сообщества, хаймерс, в принципе, это дальнобойная система, а погодные метеоусловия для него не имеют никакого значения. Если у нас, например, прицеливание наших реактивных систем залпового огня, скажем так, осуществляется традиционным способом подготовки исходных данных, то у американцев все это переведено на цифру. Это раз. А второе, все-таки хаймерсы применяют управляемые ракеты, вот которые собираются поставлять еще в Великобританию. А управляемые ракеты – это все-таки высокоточное оружие. Это промах не там не 100 метров, а промах 5, 7, 10 метров. Это очень-очень важно. И, наконец, хаймерсы, они очень легко перезаряжаются. Потому что там подхватил этот блок и транспортно-пусковой контейнер из 6 ракет установил, время проходит достаточно коротко. То есть это достаточно грозное оружие, и вот преуменьшать его боевые возможности, наверное, не стоит. А применять меры борьбы с ними, ну, наверное, все в комплексе сразу. И средства ПВО, на прикрытие особо важных объектов, и удары оперативно-тактической авиации по огневым позициям «Хаймарсов». Это уже надо планировать. И космические средства разведки подтянуть. И опять-таки наносить удары по всем коммуникациям, чтобы все-таки это оружие не попало на линию фронта. Вот так, наверное, обстановка с этим вопросом стоит. Недооценивать это оружие ни в коей мере не следует.
При этом и Вашингтон, и Лондон приняли решение поставлять ракеты дальностью 70 километров, а не 270. Если передумают, нужна будет какая-то перегруппировка этих машин, дополнительное переобучение?
Этого не потребуется, но вот передумать они могут в любое время, поскольку все выглядит исключительно стандартным, и попробую там еще даже заметить, какая там ракета прибыла. Ну,
то есть ты ставишь не одну ракету, а другую, она летит не на 70, а на 270 километров и полностью меняет ситуацию.
Да, полностью меняет характер вооруженной борьбы, скажем так. И кроме того, там все-таки, как мы уже говорили, достаточно широкая номенклатура боеприпасов. Есть, например, и ракеты М-31 ЕР, Extended Range, дальность 150 километров. Это тоже очень приличное оружие. Поэтому, ну как, надо готовиться.
А почему 4 установки? Это чтобы попробовать или потому что дорого? Почему так мало поставили этих «Хаймерсов»?
Во-первых, дело все только начинается. Во-вторых, еще ни одного не поставили. Еще нет его на территории Украины. А эти 4 установки, они используются для обучения расчетов ракетных войск, артиллерии и вооруженных сил Украины. Только для обучения. Поставки еще не начинались. Каков их будет характер, объем, сроки? Но, во всяком случае, я думаю, 3-4 недели не меньше. Это при самых таких оптимистических оценках. Но дело в том, что все эти системы, речь не только о «Хаймерсах» идет, а М-207, они на вооружении практически всех европейских государств-участников НАТО. А Соединенные Штаты, когда заявили о своем решении поставлять эти системы, в то же время это означает разрешение на реэкспорт. То есть теперь все самостоятельно могут быть. И я тоже поставлю украинцам М-270 или М-142.
Ну, то есть, условно говоря, сегодня посол Мельник объявил о том, что Германия, первая поставка из Германии этих самых «Хаймерсов», прибудет на Украину уже в конце июня. Хотя речь изначально шла о том, что американцы будут поставлять, но вот уже и Германия, во всяком случае, формально заявила о необходимости присоединиться к этому процессу. Насколько я понимаю, мы наладили связь с Донецком, с Донбассом. Денис Владимирович Пушилин снова на прямой связи. Денис Владимирович, простите, ради бога, продолжайте с того места, где вы остановились. Утюжит Донбасс, утюжит Донецк. Можем ли мы говорить, что для этого уже начали использовать американское или любое другое натовское, свежепоставленное на Украину вооружение?
К сожалению, нужно зафиксировать то, что американское вооружение, в частности, М777 уже используется калибром 155 миллиметров, и оно было задействовано при обстрелах города Донецка. Но если говорить про выходные, то только за выходные у нас 41 человек ранен, в том числе ребенок, и 6 человек погибли. Даже сегодня, вот день еще идет, но у нас есть уже и один погибший при обстреле Петровского района, и одна раненая женщина при обстреле города Ясиновато. Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там, где и близко нет ничего похожего на военные объекты. То есть, по сути, и по характеру обстрелов, можно и по разлету снарядов, можно говорить, что использована была, вот, выстроена на самую дальнюю дистанцию, то есть артиллерия и РСЗО, и по факту, то есть вот куда прилетело, туда прилетело. То есть вот по сути это некая такая агрессия, там агония, то есть последняя, как угодно можно называть, но для жителей Донецкой Народной Республики, для мирных жителей республики, ну то есть это беспрецедентно и крайне цинично по отношению к ничем не повинным людям.
Денис Владимирович, какая стоит тактическая задача, имея в виду новое дальнобойное вооружение, которое поставляют на Украину? Куда теперь надо отодвинуть ВСУ, чтобы они не добивали до мирного Донецка?
С учетом того, что дальность в зависимости от боеприпаса варьируется от 40 до 70 километров, соответственно, нужно иметь запас. Теперь, ну, это уж точно за пределы конституционных границ Донецкой Народной Республики. Ну, здесь опять мы можем смотреть вот, на те задачи, те замыслы, которые осуществляются нашими подразделениями, ну, совместно с вооруженными силами Российской Федерации. Есть тактические и стратегические задачи, с которыми, я думаю, в самое ближайшее время мы сможем справиться, чтобы жители Донецка и не только уже забыли, что такое вот те страшные взрывы, которые несут за собой смерть и разрушение.
Есть ли основания говорить про успехи на фронте, на Донецком направлении? Если есть, то где? Где формируются котлы? Как ведет себя украинская армия? Почему, спрашиваю? Одномоментно появилось сразу несколько западных публикаций, которые сообщают о том, что 4-5 недель ВСУ продержатся дальше. Некоторые даже пишут, используя слово «хана», что боевой дух упал. Что на самом деле?
Есть все предпосылки говорить о том, что будут организованы котлы или, скажем так, тактические мешки по направлениям, то есть вблизи Донецка, не буду называть и не буду конкретизировать, потому что мы своей публичностью порой мешаем военным, то есть вот, в реализации тех задач, которые перед ними стоят. Могу говорить, вот, это никак не помешает, это по северу республики, там есть определенные успехи, и на сегодняшний момент, в целом, если можно говорить, освобождено 227 населенных пунктов, включая Ильичевку, а от Ильичевки уже 15 километров до Славянска. Если говорить о Святогорске, то там идут бои, а где-то уже частично можно назвать это зачисткой. И в самые ближайшие дни вот, мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден. Действуют подразделения аккуратно, потому что там находится Святогорская лавра. То, что сделал противник со скипом, мы, к сожалению, тоже уже видели. Прошу прощения, слышно?
Слышно прекрасно, продолжайте.
Ага. Значит, кадры облетели все средства массовой информации, что сделали эти преступники со скипом, это тоже Святогорск. Поэтому вот наши подразделения действуют вот крайне-крайне здесь аккуратно.
Какие юридические процедуры вы уже провели с теми людьми, которые оказались в плену? Сколько их человек? Сообщается, что Генеральная прокуратура Донецка сформировала уголовное дело в отношении наемников из Британии. Что будет с ними? И в целом, что будет с военными преступниками? Люди хотят подробностей, люди хотят знать, что дальше. Не отпустят ли, не отправят по домам. Справедливости люди хотят в первую очередь.
Безусловно, запрос на справедливость у общества сейчас как никогда высок, и в рамках этого все и будет развиваться. Значит, что касается неонацистов, но я бы не сильно их разделял и с отдельными подразделениями ВСУ, потому что по тем сведениям, по тем уже по той доказательной базе, которая есть, они порой совершали не менее чудовищные преступления по отношению к гражданским лицам. И также здесь не стоит исключать и военные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, не только неонацистов. Там трудно порой их разделить. Значит, сейчас идет подготовка к предварительным трибуналам или промежуточным трибуналам. Один из первых состоится в Мариуполе. Все к этому двигается. Сейчас проводятся следственные мероприятия. По наемникам, можно сказать, уже сегодня состоится первое заседание Верховного суда Донецкой Народной Республики вот, по отношению к британским наемникам. Доказательная база полностью собрана. Те преступления, которые они совершили, чудовищные. И могу говорить о том, что согласно тех статей, которые им предъявлены, я не исключал бы высшую меру наказания. Решение будет принимать суд.
Смертная казнь разрешена в Донецкой Народной Республике. Денис Владимирович, и Колына, Волына, Прокопенко – наиболее резонансные фигуры. По ним началась работа?
Конечно, по ним идет очень детальная работа. Более того, можно говорить, что если какие-то первые периоды там, у них откуда-то возникла какая-то там уверенность или надежда, что с ними ничего не будет, и они просто будут обменены или еще куда-то отправлены, то сейчас эта прыть, наверное, в этом направлении, она подугасла, то есть и мы фиксируем массу показаний в рамках следственных мероприятий относительно друг друга, ну и, конечно же, относительно командования, относительно тех приказов, которые отдавались, в том числе и Прокопенко, и Волыной, ну и прочими вот этими мерзкими руководителями.
Спасибо вам огромное, Денис Владимирович. Денис Пушилин на прямой связи из Донецка, руководитель Донецкой Народной Республики. Хочу вам показать один небольшой эпизод про пытки и издевательства над людьми. Что они себе позволяли и почему в конечном итоге мы абсолютно справедливо называем этих людей нацистами.
Зашел товарищ, говорит, давай пошли пленного за***. Я зашел, нанес ему 6 ножевых ранений и вышел оттуда.
Какие чувства испытывал, когда резал?
Не могу описать. Тело вынесли через, получается, сутки, на следующие сутки, на вторые сутки вынесли медики, сказали, что он мертв.
Посмотри направо.
Вспоминаешь?
Вспоминаю.
Да?
Да.
Ну, Бог тебя собрал, понял?
Да.
Это ты его резал?
Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя. Перед Богом прошу извинения. Можно?
Да не надо мне говорить извинения.
Я вас понимаю.
Олег Анатольевич, пожалуйста. Невероятные, конечно, кадры.
Да, я понимаю, что сейчас люди все требуют справедливости. И часто могут, ну, просят, чтобы поторопились мы как бы. Но вот в этом вопросе торопиться не надо. Очень многие сведения о преступлениях сейчас, к сожалению, будут скрыты, люди где-то будут прятаться, вилять и так далее. А многие свидетели вообще находятся на территориях еще не освобожденных. Когда будут новые пленные появляться, когда люди, которые стали беженцами, которые вернутся, могут многое рассказать. Нужно сейчас копить всю базу, чтобы, не дай бог, действительно, те, кто сейчас вроде бы вне подозрения и ни в чем не попал, но на самом деле оказывается виновным, чтобы его никуда не отпустили. Пусть пока работают по восстановлению Донбасса. Вот там стреляют, да, выбивают окна, школы разрушаются и так далее. Под конвоем пусть кирпичи кладут, пусть штукатурят, пусть занимаются восстановлением того, что... Если понадобится год, два, три, сколько угодно они будут это делать, но до тех пор, пока вся база не будет собрана по каждому из них, пока мы не будем понимать весь его жизненный путь за последние годы, да, где он поминутно что делал. И если мы действительно будем уверены в том, что этот человек, ну, не причастен, да, хорошо, там можно его поменять или что-то с ним сделать. А во всех остальных случаях должна действовать фактически презумпция виновности. И пускай, если он уже там служил, если он там работал, уже презумпция виновности.
Лавров только что прокомментировал инцидент со своей поездкой в Сербию, когда натовские государства в количестве 3 штук закрыли свое воздушное пространство для самолета министра сразу после рекламы покажем. Итак, власти Болгарии, Черногории, Северной Македонии не пустили самолет Лаврова в Сербию. В Кремле подобные действия назвали враждебными. Отметили, что они лишь сдвинут график контактов, но взаимодействию России с дружественными странами, конечно, не помешают. Сам министр Лавров заявил, что отношения Москвы и Белграда разрушить никому не удастся. Позицию Сербии назвал мужественной, а ситуацию с самолетом немыслимой и возмутительной.
Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, вот на данный момент на российском направлении. Ну, видимо, здесь мы не будем ходить вокруг да около. Это еще одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО, да и Европейский Союз могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права. И если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи.
Ну, еще одно важное заявление. В целом мы его анонсировали и рассуждали на тему того, что это возможно. Чем дальнобойнее будут системы, которые Запад поставляет Украине, сказал Лавров, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от территории, откуда исходит угроза для Российской Федерации. То есть не только Донбасс. Дальше. Дмитрий Габич.
Следует отметить, на самом деле, что в Сербии очень важные контакты, на самом деле, сейчас происходят. Подписали соглашение по энергоносителям. Кстати, Сербия получила одну очень хорошую цену, честно говоря, по голубому топливу. У нее очень перспективная составляющая. Вот. Второй очень важный момент говорит о том, что у нас еще раз переговоры идут как бы по экономике, всем остальному. Сейчас пытаются давить и на Сербию, и на Венгрию, кстати говоря, и чистить на Гренцию с целью как бы торпедировать их серьезную позицию. Что касается военных действий и всего остального, как известно, мы как бы активно не отрабатываем целый ряд территорий, вот Российская Федерация, вот, по целому ряду причин, как бы, некоторые которых под очень, ну, они существуют. Вот, поэтому с этой точки зрения, судя по всему, как бы это есть те самые красные линии, которые сейчас обозначает министр иностранных дел. Вот. Вопрос будет заключаться в том, насколько как бы, они не будут пересекаться. И первый, и второй момент, что самое важное будет происходить в конце июня. Потому что хорошо, что мы медленно все делаем, но все-таки есть определенные временные границы. У нас самое опасное, что может произойти, это Йемен. То есть если мы надолго затянемся, если это будет долгоиграющий конфликт, соответственно, постоянный, как бы, постоянно поддерживать, вот это все остальное. То есть нам необходимо все-таки иметь какие-то как бы, временные составляющие, потому что тайминги сейчас по лету идут достаточно жесткие. И второй важный момент, надо правильно расставлять свои красные линии, чтобы их точно мы понимали, и мы их должны удерживать. То есть если их переходят, должны быть какие-то ответы, потому что у нас уже были красные линии, которые мы заявляли, и через которые переступили. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы последовательность высказываний была бы очень-очень своевременна.
Ну так, просто для понимания ситуации, если оружие более дальнобойное, то Криворожское, Запорожское, Николаевское, Одесское, те области, которые нам придется освобождать, вернемся. Два человека погибли и один ранен в Волновахе. И новый обстрел Донецка. Все подробности в вестях. Это были 60 минут. Пока. Спасибо большое.